12 лет назад я была дикой карьеристкой. То есть я постоянно работала, зарабатывала кучу денег, познакомилась со своим супругом. А потом, спустя 2 года, познакомилась с вашими лекциями и решила для себя доверить какому-то мужу. То есть я
Это было
примерно 10 лет назад. То есть я перестала работать.
Через 2 года после этого у вас начался большие трудности в личной жизни, у вас начался тяжелый кризис.
Ну, это было, конечно. Ну, я оставалась как бы дома, да, у нас родились две замечательные дочки, 5 лет, 2 годика. Вот. Но у моего мужа в последнее время начался достаточно трудный период. Он очень трудолюбивый человек, честный, добрый, отзывчивый, никогда никого не
понимает. У него начался тяжелый период, связан с деятельностью, не с
личным. Да, он не так, да, именно так.
И он, там все живут,
и он не может найти, ну, хорошую работу, которая бы обеспечила, ну, всю нашу семью, да.
Это закончится через 6 месяцев. Это началось.
В одной истории он
упомянул. Это началось год и 8 месяцев назад.
Да,
и закончится через 6 месяцев. Он найдет работу, потому что плохой период закончен.
В одной из ссор он упомянул, что вот, Женя, иди работай, да. И мне случайно в этот момент предложили работу, и я, ну, в принципе, начала не размышлять. Хотя в планах моих было реализации собственного проекта, я хотела создать интернет-школу для женщин, где бы...
Вам не надо думать, что вы на этой школе заработаете.
Я не хочу зарабатывать, я хочу именно помогать женщинам, потому что мне кажется, что не хватает женственности, не хватает позитивного
подхода.
Вы считаете, что мне нужно остаться дома и заниматься реализацией проекта и довериться мужу или все-таки?
Если вы будете работать, у вас будут деньги, но не будет удовлетворения.
Я хочу счастья. То есть мы не стремимся к деньгам, живем достаточно скромно.
Сейчас мы идем в конфликт с вашим мужем, то есть я, если вам дам определенный совет, который вы хотите, чтобы я вам дал.
Он потом сразу извинился, сказал, я не имею производства, я снимаю с детства и так далее, да, ну, там,
Если вы не будете думать о деньгах, то этот проект, связанный с женщиной, будет хорошо развиваться, и через 4 года он будет давать деньги. Если вы будете думать о деньгах, то на проекте вы просто с ума сойдете. Вам будет очень тяжело, потому что этот проект сейчас по вашей судьбе не будет вам давать никаких денег.
Я хочу именно помогать, если финансово.
Все тогда нормально. Можно это заниматься.
Оставаться дома?
Оставаться дома.
Молиться за мужа мне
услуги. За мужа будет хорошо и так. Я вижу, у него все нормально. Он очень сильный человек, он стремится. Но сейчас очень жесткий период жизни идет. Нереально жесткий просто. И я бы об этом сейчас, это как раз тема сегодняшней лекции. Я хотел бы, как побеждать судьбу, сегодня говорить о том, что делать в такие периоды. Люди часто не понимают, почему так получилось, что у меня теперь нет работы. Люди думают, что у них вечно должна быть работа. Они не понимают, что бывают тяжелые периоды жизни. В Ведах описано, что жизнь как волны моря. То легко, то тяжело. И эти тяжелые периоды реально бывают то с личной жизнью, то с работой, то со здоровьем, то еще с чем-то. То есть это все может накопиться в любой момент. И человек должен знать, как побеждать эти тяжелые периоды, что делать. Я буду сейчас вам давать практические советы, прям конкретно на пальцах, что делать в каком случае, для того, чтобы побеждать судьбу. Мы можем сейчас об этом поговорить. Я буду сейчас вот после ответов на вопросы об этом говорить, как обеть над судьбой. Мы будем говорить, а потом поговорим еще об обязанности мужчин и женщин, какие-то еще моменты. А, кто еще? Давайте, да. Мужчина.
Здорово. Василия моя имя. Я спрашиваю, кто? Вже мама першу службу йшла у добре на добре після заходу фірми.
А моя жена
пішла. Тобто з неї дилату, але є незадоволена служба, коли вас ще так вдома і ще другу службу зима. І рада неким друзі знайде дорогу і сповнено в цій службі.
І дуже недоволена.
Як легко повести у зв'язі з тим?
У меня совсем другие ощущения. У меня ощущение, что у нее там все получается. Она недовольна, потому что она сильно устает. То есть она перенапрягается, но сама деятельность ей очень подходит. Чем она занимается? Какая
деятельность? Писарнішка за тебе ви не маєте кирпиці.
Вона руководитель.
Вона захисна зелена задоволена. З нею по всім порадам учиня хоче на кровні сила. Не віді така перспектива тут.
Спочатку їй там дуже нравилось, але зараз це стало доволі активною роботою, і вона не бачить перспективи.
Это классика жанра, то есть, понимаете, точно так же, как крокодил не может сражаться на суше, ему надо в воде. Женщина не может быть счастлива в деловой атмосфере. То есть она, если на нее наваливается ответственность тем более, и она как бы не знает, как правильно жить, то есть она погружается в работу больше, чем в личную жизнь, то есть она реально теряет себя, она истощается. То есть там есть четыре стадии всегда. Первая стадия очень нравится, потому что это ее природа, это ее деятельность. То есть она руководитель по природе, и классно этим заниматься. У нее все получается. Вторая стадия – устаю. Она вам жаловаться начала, говорит, что она устает на работу. Потом третья стадия – надоело. То есть она истощается психически, женщина уже дальше не может там работать. И четвертая стадия – ухожу. Это бывает только в том случае, если женщина, на женщине лежит груз ответственности. Пытайтесь понять, о чем я говорю. Я говорю не о том, что женщина, куда бы ни пошла работать, она всегда будет так себя чувствовать. Женщина работает ради удовольствия, понимаете? И она работает столько, сколько ей нравится, когда у нее будет все классно. Если ей надо работать столько, сколько надо, а не столько, сколько нравится, и если на ней висит ответственность за финансы, то она будет уставать и сгорать везде. Потому что женщина не терпит ответственность. Ей очень трудно, когда этот груз ответственность висит на ее плечах, потому что она рождена не для ответственности. Мужчина рожден для ответственности. Она рождена для счастья. Она рождена для того, чтобы испытывать счастье. А тут на нее навалилось, и она... И какое-то время она может, конечно, это вытерпеть. Но потом она истощается, теряет силы. И обычно женщина не понимает этих всех процессов. А обычно у нее такое мышление. Здесь мне работа не подходит. Но эта работа ей просто супер подходит. Вот то, что она делает, у нее, она может эту фирму вообще поднять там, и сделать гиперуспешной. Просто она, ну вот это бремя ответственности давит на ее плечи, как бы, и она реально ну, сгорает просто как личность. Куда бы она сейчас ни пошла, если на ней будет вот, финансовое положение семьи висеть на ее плечах, она и в другом месте будет тоже так же перенапрягаться. И все это будет, и не будет этому конца и края. То есть нужно, если бы она вам помогала, допустим, а не на ней висела ответственность, тогда было бы совсем другое дело.
Вем, то я раз я изгорела до конца, я чисто изручена, да, 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 не функционируємо, коли можемо функціонувати.
Вот, я хотел слышать этого человека сейчас. Это то, что я вам сейчас всем буду говорить. Вот мы сейчас увидели связь между работой и отношениями. Вот, замечательно. А теперь я говорю и для вас, и для всех. Вот два человека мне задали один и тот же вопрос, и я буду сейчас на него систематически отвечать, потому что мой опыт показывает, что большинство людей разрушают свои семьи из-за того, что они неправильно живут. Ну, то есть я буду сейчас объяснять, как устроен человек и что ему надо, чтобы жить нормально. Вот. А потом мы можем еще несколько человек послушать, и будет все то же самое, понимаете? То есть истощение, 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 истощение. Главная причина страданий человека в современном обществе, это еще то, что вы сказали, о современной жизни. Главная проблема истощения человека в современном обществе – это то, что он не заряжает свои батарейки. Итак, давайте я вам буду сейчас это рассказывать. Вот смотрите, когда человек кушает… Я
похвалю вам.
Да?
Большое спасибо.
Ну, вы можете еще, если хотите, я вам могу подробности сказать там какие-то, если вам надо. Вашу жену. То есть самая главная ее проблема это психика. это также влияет на гормональные функции в какой-то степени, небольшой. Вот, психические функции страдают, именно связанные с головным мозгом. То есть у нее голова перегревается, она становится очень эмоциональной, она нервничает, плачет, там, может плакать или еще что-то такое. Это признак, ну, как бы перегрузки. И эта перегрузка убирается с помощью изменения образа жизни. Но также она изменяется, убирается с помощью, может быть, я не знаю, я это фантазирую просто, но вот по идее, если бы, ну, вы за все отвечали, она просто, допустим, советовалась с вами и делала так, как и скажете, ей бы было жить на гораздо легче. Если она сама принимает решение, то вот здесь начинается засада, то есть она сгорает именно от этой опасности, что она подведет. Ну, женщины боятся подвести, у них психика такая, что они очень боятся подвести. И это, ну, сделает женщину, просто ее сжигает, вот эта вот ситуация ее сжигает психически просто.
Здесь вот я расстраховываю, так не жалею встать дома, сам уже курнуту вечер, чтобы встать дома, да, я не хочу все поговорить, потому что жалею тут без
слов. Нет, она не домашний человек, она будет идти на работу, она руководитель, попробует. Но как бы, хорошо, давайте я дам сейчас советы, которые, если она будет выполнять, ей станет намного легче. Хорошо? Вот прежде чем их дать, я расскажу целую систему, которую надо понять, как надо правильно жить. Систему будет сейчас о ней говорить. Итак, вот когда человек кушает пищу, он наполняет свое физическое тело силой и чуть-чуть психику. Понимаете, но у нас два тела, которые надо питать. Ну, то есть душа питается тоже. Если человек находится, допустим, в депрессии, это значит, что его душа не питается. Душа питается только красотой, чистотой, любовью, верой. То есть душа питается вот такими вещами. То есть душу тоже надо кормить. Но на самом деле большинство людей, ну и это тоже проблема, большинство людей страдают от того, что они не питают свое психическое тело. И питать свое психическое тело очень важно еще и потому, что именно оно дает человеку успех. Вот, допустим, будем давать с позиции математики, там, допустим, размышлять. Вот, допустим, женщина может общаться нормально со своим мужем, ей легко выйти замуж. Она, допустим, чувствует себя в отношениях очень сильно. Что это значит? Это значит, что она имеет определенный вид силы просто, понимаете? Если сила у человека это есть, значит он сильный. Если силы это нет, значит он слабый. Понимаете? То есть попытайтесь это понять, что сила психическая берется в том случае, получает человек, если он ее накачивает в себя. Но точно так же, как, допустим, человек занимается спортом, у него крепкие мышцы. Крепкие мышцы не бывают, если человек не тренируется. Даже если он, допустим, природно сильный, все равно, если он не тренируется, он станет слабым. Точно так же надо накачивать свою психику. Вопрос только чем? Чем? Запомните, у человека есть три источника питания, помимо пищи, которую мы кушаем каждый день. Три источника питания. Первый источник питания – это природа. Я вам сейчас буквально буду говорить, что дает природа. Солнце дает человеку оптимизм, дает человеку сильное чувство жизнерадостности, такое ощущение, что он как бы самодостаточный такой, сильный человек. Женщинам солнце дает такую яркость. Вот. А даже, я не знаю, как на вашем языке, но, допустим, на санскрите и на русском, на санскрите есть слово «лал». «Лал» означает «любимое», также означает «красный», также означает «солнечный». Допустим, на русском языке «красивое». «Красивое» означает от слова «красный», «красный» означает «солнечный». Красивая, то есть, или любимая, это означает солнечная. То есть, и даже таких девушек, у них рисуют красные щеки. Ну, красивые, значит, красные щеки. Ну, то есть это опять признак Солнца. Понимаете? Солнце — это мужская планета, то есть это мужское начало. И женщина, она когда тянется, она любит мужское начало, она становится красивой. Она начинает от него отражать от себя, зеркалить это мужское начало. Это означает жизнерадостность такая, любвеобильность и так далее. Это то, что человеку дает Солнце. Допустим, если девушка бледная, это не потому, что она загорает мало. Понимаете, чтобы получать Солнце, надо понять его глубокую природу. Глубокая природа Солнца — это жизнерадостность. Ее можно почувствовать, когда восходит Солнце. Когда восходит Солнце, птички чик-чик-чик-чик-чик-чик. И такие там начинает это. Все радуются, понимаете, когда восходит Солнце. Это, именно это и есть природа Солнца. И когда утреннее время, то рано встает, там Бог дает, есть такая пословица. Ну, то есть, если человек рано просыпается, он становится радостным, потому что он чувствует эту тонкую, глубокую энергию Солнца. Эта энергия Солнца дает хороший иммунитет. Она дает человеку концентрацию внимания хорошую. То есть даже не концентрацию внимания, а способность разбираться в тонкостях чего-то. Тонкое такое восприятие. Вот. Солнце дает человеку способность хорошо переваривать пищу. Клеточное пищеварение тоже дает Солнце. Интересно знать, что пищу фактически переваривает солнечная энергия у человека. Если человек ест на ночь, солнце уже село, это значит, что пища будет плохо перевариваться. Пища переваривается за счет огненной энергии самой психики. То есть вся огненная энергия психики уходит в пищеварение. Человек в буквальном смысле тупеет, то есть он ничего не соображает. Особенно это касается, если человек поздно покушал и пошел работать после этого. У него буквально застывает строка. То есть он читает, но не может прочитать. Потому что через 40 минут после того, как человек поел, у него вся энергия психики переходит в пищеварение, и он через 40 минут после еды сидит, и он не может ничего прочитать. Это когда он поел поздно. Но если точно так же он много поел 12 часов дня в обед, то солнце все переваривает. То есть он может спокойно работать, ему не тяжело, потому что в это время солнце все переваривает. Это называется режим дня. Режим дня — это не то, что злые доктора требуют. Это то, что это наша связь со Вселенной. Если мы живем в ногу со временем, то мы будем очень чувствовать себя супер хорошо. Понимаете, стихии можно себя получить, энергию природы, или хорошее здоровье, хорошее настроение, хорошую концентрацию внимания, хорошую работоспособность, то, что вашей жены касается. Это контакт с энергией природы. Если она больше работает, она должна больше контактировать с энергией природы. Иначе она не будет иметь силы работать. Потому что человек с этой точки зрения как батарейка. Вот батарейка разрядилась, нет сил. И люди, они не знают этого. Понимаете, маленькие дети знают. Вот если пойти в парк, допустим, там кто в парке находится? Две категории людей. Это люди с собачками и с маленькими детьми. Потому что собачки и маленькие дети знают, еще чувствуют, что им нужна природа. И они попят, кричат, лают, хотят на природу. Их тащишь, что они успокаиваются. Все. Вот почему маленький ребенок? Потому что он растет, ему надо очень много энергии природы. И поэтому он просто кричит, вопит, и пока его на улицу не вытащишь, он потом раз лежит, успокоится такой. Все нормально. Это значит, что он всасывает в себя эту энергию. Он растет, развивается. Беременные женщины тоже хотят, всегда выходят на природу, если у них есть мозги. А если нет, они сидят в токсикозе у себя дома. То есть надо, если токсикоз, надо гулять, гулять, гулять. Вот тебе скажут, токсикоз проходит. Если ты не двигаешься, не гуляешь, потому что когда она гуляет, вот эта энергия, она идет обмен, и ребенок растет, а токсикоз означает, что из ребенка токсины выделяются. Он ничего не переваривает. У него токсины из него идут, и она вся наполняется этими токсинами, потому что ему энергии, ей на твоих не хватает энергии для того, чтобы жить. Нужна природа, поэтому беременные женщины тоже часто выходят на улицу, гуляют. Остальные люди не гуляют, потому что они не понимают этого вопроса. Они просто устают, входят в депрессию, потом срыв в какой-нибудь больнице там и так далее. Ну, то есть вот так они живут. Они понимают, что нужно просто включать переключатель. Включать переключатель, а некоторые говорят, да я на природе работаю и тоже устаю. Понимаете, я говорю не о работе на природе, а о хорошем настроении. Ты можешь поваром работать, тоже с пищей иметь дело, но при этом быть голодным. Ну, то есть надо радоваться природе, надо всем желать счастья в это время. То есть надо в любом настроении находиться, надо любить природу. И через любовь эту к природе человек получает ее силу жить. Ну, то есть у человека есть три источника питания. Первый источник питания — природа, второй — это дружба. Не семья, не работа, а друзья. Друзья — это те люди, которые Богом даны, чтобы тебе было хорошо. Они тебе облегчают сердце, они с тобой разговаривают, они тебе приносят счастье, они тебя подбадривают. И эта энергия дружбы, друзей наполняет человека, дает им возможность жить дальше. Третья энергия — это энергия храма, Бога, молитвы, святых людей, песнопений духовных и так далее. Это тоже надо. Все это вместе надо, иначе и нет жизни. Итак, начнем с природы. Я уже сказал, всего пять есть стихий. Пять. Про солнце я вам сказал. Солнце дает жизнерадостность, хорошее пищеварение, дает человеку какую-то такую бодрость, он такой веселый. Женщина красивой становится, мужчина ответственным, благодаря энергии солнца это все происходит. Следующая энергия — это свежий воздух, ветерок дует, свежий воздух. Ты чувствуешь, что это энергия воздуха. Она дает человеку хорошую работоспособность. Женщинам дает стройность, мужчинам дает силу. А эта энергия дает человеку выносливость, способность терпеть. Она дает волевую силу, способность преодолевать трудности. Эта энергия дает человеку концентрацию внимания. Иногда люди просто не могут сосредоточиться. Надо на воздух выйти погулять, ты сосредоточишься тогда. Тебе просто батарейки разрядились, и все. Вот эта энергия воздуха дает человеку физическую, психическую силу. Следующая энергия — это энергия воды. Воды, в том числе и стихии воды, допустим, река, допустим, Любляна, правильно я сказал? Она дает энергию любви, энергия воды дает гармонию, нежность, дает спокойствие человеку в сердце, дает возможность нормально общаться. Допустим, люди, которые торговлей занимаются, они должны плавно и параллельно с торговлей заниматься. Чтобы у них много было энергии воды, они тогда могут легко с человеком, мягко, по-доброму общаться. Это особенность людей, которые живут возле моря. То есть они все такие ля-ля-ля-ля-ля, такие вальяжные. Ну, то есть это энергия воды действует через них. Девушки очень красивые, как бы рядом с водой, которые живут. Мужчины такие расслабленные все такие. Для мужчин это не очень хорошо, потому что это женская энергия. Энергия воды — это женская энергия. Вот энергия воды улучшает обмен веществ в организме, нормализует гормональные функции, дает человеку возможность преодолевать воспалительные процессы, она успокаивает человека и делает ему ощущение, что жизнь более счастливая и наполненная, какое-то ощущение счастья. Поэтому все едут на море, когда отпуск, потому что нужно вот это вот спокойствие, наполненность, такое счастье, гармония. Отношения между людьми улучшаются рядом с водой. Они чувствуют гармонию. Энергия Земли еще есть. Земля дает человеку отдых, хороший сон. Дает человеку глубочайшее умиротворение, успокоение. Это тоже женская энергия. Энергия Земли, женская энергия. Противовоспалительная, колоссальная, то есть энергия убирает воспаление все в организме. Без земли невозможно отдыхать. Если человек живет на высоком этаже, ему очень трудно отдыхать. Люди, чем выше живут этаж, тем больше напряжения в теле. Одна из причин ДЦП и аутизма у детей – это высокий этаж. Это не означает, что все дети, у кого аутизм и ДЦП, они должны жить на высоких этажах. Но это влияет на ситуацию. Человеку надо жить ближе к земле. Если он ближе к земле живет, он легче отдыхает, он хорошо себя чувствует. Это нужно для отдыха. И гулять по земле тоже нужно делать. Следующая стихия – это пространство в целом, простор. Простор. Дает человеку способность избавиться от депрессии. Дает человеку возможность почувствовать себя легко и свободно. Он начинает чувствовать, что его препятствия уходят из его жизни. Это энергия простора. Человек чувствует, что ему легко, да, спокойно жить. То есть он чувствует себя очень свободно. Он отдыхает от всяких замкнутых состояний внутри. Допустим, человек работал в каком-то месте, ему хочется выбежать, чтобы вот посмотреть на простор, просто потому что он уже устал от одной обстановки, то есть энергия простора разряжает обстановку. Допустим, женщине надоело с мужем жить, ей надо погулять, посмотреть на облака, на небо. Ей станет легче, потому что у нее энергия простора пропала. Она сомкнулась на одном человеке, ей нужно разомкнуться, нужно почувствовать себя свободнее, легче, вот так. Это работает все. Мы очень обусловлены именно этими вещами, энергией природы. Ну, допустим, я вам приведу такой пример смешной. Очень многим людям, я прежде чем разводиться, советую немножко погулять. Понимаете, часто люди разводятся от того, что они просто истощены. У них плохое настроение, они думают, что они несовместимы. Плохое настроение, оно связано с природой. Люди, допустим, решили поругаться. Я им говорю, идите сначала прогуляйтесь, а потом поругайтесь. Если они действительно это делают, то они потом не ругаются, потому что люди ругаются, потому что они истощены. Или такой пример. Люди приглашают друзей к себе в гости. Они заботятся о друзьях, а перед этим они сильно поссорились. Потом друзья уходят, и они улыбаются друг другу, они уже не хотят ругаться. Почему? Потому что они наполнились друзьями. Понимаете, а причина ссоры на самом деле не потому, что он не прав, и он плохой человек, и с ним невозможно жить. Основная причина ссоры, 80% ссор, это просто истощение. Вот смотрите, мужчина провел аналогию, и эта аналогия очень правильная. Моя жена как начала уставать на работе, у нас начали портиться отношения. Причина истощения. И пока он еще понимает, что она просто устает на работе, но придет время, он будет думать, что она плохой человек. Она постоянно ругается. Она не хочет со мной нормальные отношения строить. Потому что он уже забудет о том, что она истощена. Вот, допустим, маленький ребенок плачет. Вы же не считаете его плохим человеком. Вы считаете, что ему чего-то не хватает. Так всегда. Допустим, чего ему не хватает? Ну, только кормила его. Вроде бы он поспал. Распеленала, все равно плачет. Что остается? На улицу тащить. На улицу понесла, раз, легче стало, он не плачет. Ведь это факт. Но почему вы тогда себя на улицу не тащите? То есть вы ребенка маленького тащите, но когда вы ругаетесь с мужем, вы тоже плачете. И вас тоже надо тащить на улицу точно так же. Потому что никто из нас не досыпает, все кушают нормально. Никто как бы у нас не запилен новый, да? То есть движения у нас хватает, как бы мы не запеленованы. Вот. Остается только одно – свежий воздух. У детей же все так делают, детей вытаскивают на улицу, когда они плачут. Почему тогда мы себя не вытаскиваем на улицу? Итак, я вам рассказал 5 стихий, как они влияют на здоровье. Теперь я вам расскажу методы, которые позволяют напитаться этой энергией. Не надо думать, какая энергия мне нужна. Организм сам знает, что ему надо. Даже об этом вообще не надо думать. Надо просто знать одну вещь простую, что есть 3 только метода, которые позволяют в себя впитать энергию природы. Первый, самый простой, это длительное непрерывное движение. Длительное непрерывное движение. Второй – это пост на воде. Когда человек постится на воде, он может прогуляться хотя бы там 20 минут. И в это время он так будет чувствовать себя на свежем воздухе хорошо, что как будто он заново родился. Потому что в это время, когда человек не кушает и пьет воду, у него вся энергия природы всасывается просто, потому что организм начинает питаться этой энергией. У него он не занят перевариванием пищи. Он начинает, ой, мне как хорошо. Ну, то есть на свежем воздухе он будет чувствовать себя замечательно. И третий вариант – это неподвижное положение тела. Длительное неподвижное положение тела. Можно возле дерева стоять спиной. Деревья тоже дают человеку спокойствие и терпение в этой энергии. Они избавляют от стресса. Когда человек стресс, означает часто, что человек не может принять ситуацию в жизни какую-то. Деревья дают силу принимать. У них очень много устойчивой энергии такой, они не двигаются постоянно. То есть если не двигаться рядом с деревом, то эта энергия переходит в тебя. Ну, то есть ты начинаешь чувствовать, что ты можешь, что хочешь, перетерпеть. Допустим, ты не перевариваешь даже присутствие мужа. Тебе не хватает этой энергии. Теперь я вам рассказываю, что с чем связано. Я вам в целом рассказал, теперь что с чем связано. Посмотрите. Вы не можете рано вставать. У вас нет сил. Вы устаете на работе, не хочется даже идти на работу. У вас нет сил, допустим, общаться с мужем или с женой. Вы не хотите друг с другом разговаривать, нет сил. Можно думать, что вы не подходите друг к другу, но это ваша проблема. На самом деле, еще раз повторяю, 80% проблемы человека – это истощение. Это мой 30-летний опыт работы с людьми. Я видел миллионы людей, и у всех практически одно и то же. Это очень просто понять, если начать это делать. Сразу все меняется. Итак, если у вас нет возможности внутренней что-то сделать, устроиться на работу, уволиться с работы, которая вам не нравится, поговорить с человеком, выяснить с ним отношения, или не говорить с человеком, то есть если бы он вас замучил, вы не можете от него отойти, это значит, что у вас страдает волевой фактор. У вас не хватает воли, силы воли. И часто, когда человеку не хватает силы воли, он начинает обвинять других людей. Думает, меня все не любят, меня все замучили, никто не хочет меня понять. Ну, то есть он сам не может установить правильные отношения с людьми, потому что у него не хватает волевого фактора. А при этом его жизнь превращается в тюрьму просто, такого человека. Что делать? Волевой фактор вырабатывается длительным, непрерывным движением. Объясняю, насколько длительно. Все зависит от того, что вам надо. Если вы обижаетесь, если вы чувствуете себя очень эмоционально, нет, если у вас не хватает работоспособности, ну вы не можете работать, у вас не хватает сил. У человека есть всего 5 энергетических слоев. Мы не говорим про 2, про цилиндры, да, внутренний и наружный, как вчера. Есть 5 энергетических слоев. Эти 5 энергетических слоев связаны с разной глубиной психики и с разной глубиной здоровья. Я вам сейчас эти связи буду говорить. Вот если человек идет 40 минут, этого достаточно, чтобы хватало сил работать. Работоспособность всегда будет нормальная. Запомнили? Это самый первый слой. Ну, самый первый такой. И 5 из 5. Самый первый. Работоспособность называется. Или защитный слой организма, можно его назвать защитным. Там же находится иммунитет, там находится работоспособность, концентрация внимания, там такое. Жизненно важные функции человека. Если человек как размазня, он не может сосредоточиться, ничего сделать, на работу не хочет идти, на работу тяжело. Достаточно гулять 40 минут в день. Или не каждый день, через день, допустим. Теперь, если у вас страдают эмоции, то есть вы, это, ну, мы говорим сейчас про волевой фактор, это значит, что у вас эмоциональная подавленность. То есть вы, ну, как бы свои эмоции не можете выразить. Вы как бы другие люди выражают эмоции, а вы их не можете выразить. Вы не можете поделиться своими эмоциями с людьми. У вас нет сил. Или они вырываются у вас в виде такой истерики, то есть как отчаяние. То есть у вас не хватает силы свои эмоции отдать другим людям. Правильно. Или вы как бы истерите, или вообще не можете ничего сказать. Это значит, что вам надо ходить 80 минут. 80 минут раз в 2 дня. Чаще нельзя, будет перегрузка. Если у вас страдает настроение, то есть эмоции, вспомнили, эмоции это второй энергетический слой. Третий, более глубокий, это настроение. Вот смотрите, настроение, если плохое, это что такое? Это уже не эмоции. Это значит, что ты ко всему относишься плохо, тебе все не нравится, страна плохая, в которой я живу. Вот. Вы, Олег Геннадьевич, на самом деле не знаете, что у нас тут за город, у нас тут все плохо. Это означает, у вас настроение плохое. Настроение, там находится болезнь. То есть там находится истощение. Настроение меняется, когда человек идет 40 умножить на 3 минут. То есть 40 на 3 сколько получается? 120. Это 2 часа. Ну то есть человек идет 2 часа или 120 минут раз в 3 дня. Не каждый день, раз в 3 дня. 2 часа. Настроение отличное. Вот. И если говорить о здоровье, то на первом слое, находится иммунитет, я говорю, на втором слое находится вот кожные болезни, которые у людей, если слизистые оболочки страдают, гастрит, там холецистит какой-то, кишечник страдает, слизистые в половых органах страдают, слизистые глаз страдают. Все слизистые оболочки плюс кожа лечатся всего 80 минут ходьбы. Больше не надо. Если у человека страдают сосуды, у него гипертония, или у него страдают мышцы, страдают суставы, кроме позвоночника, то ему надо ходить уже 120 минут или 2 часа. Это третий энергетический слой. И он же связан с настроением. Поэтому у людей, у гипертоников и у тех, у кого болят суставы, у них у всех также пониженное настроение, чтобы вы знали. Не эмоции, они могут эмоции нормально, эмоционально не реагируют, но при этом они, настроение у них плохое. Вот. Это значит, они истощены просто, у них там организм не наелся природы просто, и все. И чтобы природа дошла до третьего слоя, нужно идти. Когда человек идет, он как всасывает насосом эту энергию природы. Нужно идти 2 часа. И за 2 часа у тебя доходит все куда надо. И все, и у тебя сосуды работают нормально, давление до свидания. У меня родной дядя, ему 70 лет, у него давление было. Он говорит, я не знаю, какие мне лекарства пить. Я говорю, начни ходить 2 часа в день. Он говорит, у меня суставы больные. Я говорю, а это из той же оперы. Если начнешь ходить, суставы тоже начнут лечиться. Он говорит, а если у меня вообще они сотрутся, и ты меня калекой сделаешь? Я говорю, давай, иди, я уже многих так вылечил. Он не поверил мне, не стал ходить, но потом приехал на наш фестиваль «Благость». У нас, если вы на русском говорите, можно приехать на фестиваль «Благость», там очень хорошая возможность понять, как все работает. Там 1000 человек приезжают, и все делают так, как надо все. И у всех все получается. Он начал ходить после фестиваля «Благость». И сначала у него начали ныть колени. Он говорит, ну вот, Олег, у меня рушатся суставы. Я говорю, тебя ничего не вижу, рушатся. Если после ходьбы колени начали побаливать, ныть, ну то есть не болеть, а такое как бы, они как будто их чувствуешь неприятно. Это значит, что они лечатся, они не болеют, не разрушаются. Прошло 3 месяца, он 3 месяца ходил, у него одно колено ныло, потом перестало, потом следующее начало. Это уже которое ныло, перестало ныть, потом следующее, потом тазобедренный сустав, потом голеностопные суставы. Все проболело, короче, и сейчас он ходит, ничего не болит. Потом начало давление лечиться. Он проходит 2 часа свои, давление нормальное весь день. Потом опять начинает чуть-чуть проклить, потом опять он проходит 2 часа, давление опять нормальное весь день. Ну, то есть организм не то, что тупеет с возрастом. Вы знаете, возраст приходит, организм тупой такой становится, он уже не знает, как регулировать давление. Да ему просто не хватает энергии для этого, вот и все. Организм – совершенное создание Бога. Он знает, как лечиться, он знает, как рожать, он знает, как наладить гормональные функции. Врачи не доверяют этому, они говорят, тебе гормоны надо колоть. У тебя организм не знает, сколько надо ему гормонов. Это полный бред. Он все знает. Надо просто начать правильный образ жизни вести, и он сам будет наполняться, когда энергии получит человек, у него все само начинает работать как надо. Все. Вот. Если у человека болезни внутренних органов, такие как печень, почки, сердце, поджелудочная железа, щитовидная железа, по-женски вот придатки, то тогда в этом случае ему надо ходить 2 часа 40 минут, 160 минут. Раз в 4 дня, 3-4 дня. Вы скажете, ну не каждый человек столько пройдет или иначе. Согласен. Теперь смотрите, если вы идете, допустим, прошли 1.5 часа, и оп, дальше вы идти не можете, чувствуете, что плохо. Это значит, там болезнь, мои дорогие друзья. Это 100% факт. И если вы потихоньку пройдете этот период, вы потом заметите, что вы когда идете дальше, вам уже не так плохо. То есть вы проходите, допустим, вот 1.5 часа прошли, плохо стало. Потом еще 30 минут прошли, оп, теперь уже можете идти без проблем. Потому что дальше болезни нет. А потом проходит еще одно время, какое-то время опять засада, и вы опять не можете идти, опять тяжело. Значит, следующая болезнь, это уже на другом слое энергетическом. И так человек может, пробивая эти слои, и если он идет дальше, он пролечивает разные слои организма. Итак, четвертый слой, предпоследний, это все внутренние органы. Если вы хотите рассосать кисту, я не говорю про злокачественную опухоль. Киста там, допустим, миома какая-то там, доброкачественная опухоль матки, большая проблема, многие женщины оперируют. Или, допустим, киста там в почках, или в печени, или в щитовидной железе узел. Это все лечится ходьбой 2 часа 40 минут. Раз в 4 дня. Вы скажете, как быстро ходить? Ходить свободно, то есть вот как вам нравится. Идите, как вам нравится. Не надо там умирать от ходьбы. Если вы возьмете палки в руки, то когда, это будет больше нагрузки, и когда вы быстрее можете преодолеть. Но я не советую сразу этого делать. Просто спокойная ходьба для любого человека доступна. Это гораздо проще, чем бежать, допустим, или с палками идти. Это уже тренированный человек может делать. Если у вас страдает нервная система, а на третьем слое, вот там, где внутренние органы, находится у человека депрессия. Депрессия, знаете, что такое? Когда все плохо, черные краски, человек вообще не хочет жить, ему плохо. Поднимите руку, кто вот так чувствует, у кого такое состояние. Есть такие? Не хочет жить черной краской, все плохо, как бы нет счастья в жизни. Это депрессия. Она находится на четвертом слое. 2 часа 40 минут прошли. Депрессия, до свидания. Теперь где ходить надо? Ходить надо, можно вокруг замка вашего, можно, допустим, в парках, вдоль реки, там, где люди отдыхают, не там, где они на работу идут, где суета, а где люди расслаблены, счастливы, себя чувствуют, хорошо улыбаются, все, вот там надо ходить. Надо заряжаться, не разряжаться, а заряжаться. То есть идите в какое-то место, и там ходите, можно по кругу, там, не обязательно куда-то далеко идти, в дальнюю даль, можно там в небольшом кусочке, главное, чтобы количество. И там деревья должны быть, чуть-чуть природы должно быть, чтобы там было вот спокойно, и воздух свежий, вот так вот. И вот там человек заряжается в таком месте. Теперь, если у человека неадекват пошел, то есть он ничего не соображает. Кстати, еще память человека находится на втором слое. Если у вас страдает память, если вы не можете ничего запоминать, это на втором слое. Вот, допустим, болезнь бывает старческая, человек забывает все. Это всего лишь 80 минут ходьбы. А если болезнь Альцгеймера, то есть это когда ты уже не просто забываешь, а ничего не соображаешь, то тогда прибавляем 2 часа 40 минут плюс 40 минут, получается 3 часа 20 минут. Это максимум. Раз в неделю. Раз в 6-7 дней и до свидания, психические заболевания. Шизофрения, эпилепсия, болезни Альцгеймера, там старческий маразм, как хотите называть, там и так далее. Если маленькие дети, которые там по 3-4 года с аутизмом могли сами так двигаться долго, они бы тоже вылечивались от этих заболеваний. Но если человек уже взрослый, у него такие проблемы, он может легко начать это делать и получить колоссальные изменения в своей психике. Полезный совет, я надеюсь, для вас. Хочешь жить — живи. Запомните, желание жить означает воскресенье. Вот я чувствую продолжительность жизни. Вот я когда начал бегать в 2 раза быстрее. Ну, то есть, если ходьба 40 минут, то бег 20 минут. Один на один цилиндр. Ну, то есть, я когда начал бегать, я начал смотреть на продолжительность моей жизни. У меня 64 года, это начало старения. Ну, а там все зависит от тебя. То есть, можно и за полгода уже, как бы, до свидания. А можно чуть подольше. Я когда пробегаю 16 километров или 2 часа, ну, час 50, то есть я бегаю. Ну, там примерно 2 часа, час 50. То у меня продолжительность, активная продолжительность жизни увеличивается на 21 год. То есть была 64, стала 85. Мне больше не надо, как мне достаточно, по-моему. Но активное долголетие, понимаете? Ну, то есть активный человек, жизнерадостный. Я когда начал это делать 5 лет назад, начал эти пробежки, я сначала, я йогой занимался всю жизнь, закаливался, молился много лет, 30 лет молитвой занимался. Но я начал замечать, что у меня тело слабее все равно, я не мог понять, что такое. И потом я открыл эти законы все, длительного движения, длительного поста и длительного неподвижного положения тела. Я начал пользоваться этими практиками. И 5 лет назад я начал бегать. Первый раз пробежал 500 метров, задохнулся. Я бежал медленнее, чем хожу. Я понял, что я уже просто старикан. То есть у меня уже, я гремлю костями уже все. То есть я уже ноль. Вот. И ну, потом я пробежал 600 метров, потом 700. Через год я начал бегать 5 километров. Потом я дальше начал бегать, продолжать. То есть, когда я бегал 500 метров, я бегал каждый день. Когда я начал бегать 5 километров, я начал бегать раз в 3 дня, 2 в 3 дня. То есть, это давало возможность организму отдыхать, не то, что там я себя там изматывал. Потом, за второй год я дошел до где-то 10 километров. За второй год. А потом, за полгода, я дошел до 16. Ну, то есть, потом организму разницы нет, что 10, что там 16 лет. Вот уже небольшая. То есть через 2,5 года я прочистил все свои психические цилиндры, и я вел дневник, записывал, что со мной происходит. Когда я дошел до 3-го психического цилиндра, это час бега, у меня заболело правое колено. У меня никогда колено не болело. Заболело правое колено. И мои друзья сказали: видишь, бегать не надо, это стирает суставы. Вот, и ты потом вообще станешь инвалидом. Я говорю: ну ладно, я решил все-таки проверить. Побежал дальше. Прошло 4 месяца, у меня ныло колено все 4 месяца. Потом прошло, начал ныть тазобедренный сустав правый. Я как на клюшках ходил, но потом все равно бегал. Потом он 3 месяца проболел, следующий тазобедренный сустав, потом следующее колено, потом оба голеностопа, потом весь позвоночник сверху вниз. Потом проболело сердце, начали болеть внутренние органы, когда я больше начал бегать, час 20. Когда я начал бегать час 20, у меня пошел плавиться жир. У меня весь лишний вес ушел, я сбросил, когда я начал бегать час 20, я сбросил 9 килограмм. И, но если вы мои старые лекции посмотрите, кто русский, я выгляжу полнее. 5 лет назад и старше по возрасту, я помолодел. У меня, ну, я почувствовал себя моложе на 10 лет после этого. Но я чувствую себя лучше, понимаете, моложе. Вот. Потом у меня была, начиналась доброкачественная опухоль предстательной железы. Это наследственно, это у меня и отец, и там, и дядя. По материнской линии все этим болеют. меня тоже пошло, как я и мясо не ем, как бы откуда взять опухоль, непонятно. Я так размышлял. Но я не знал тогда, что человеку надо просто длительное движение, чтобы организм не старел так быстро. И когда я час начал ходить, я заметил, что опухоль размягчается, я могу чувствовать это. А потом она вообще рассосалась. Прошли все признаки просто в организме, я потом обследование прошел, ноль. Никакой опухоли предстательной железы. У меня у жены было предраковое состояние в щитовидной железе. Она говорит, сколько надо ходить? Я говорю, щитовидная железа находится на четвертом цилиндре, тебе надо ходить 2 часа 40 минут. Она со испуга 4 часа начала ходить. В общем-то, не сильно надо. Можно чуть побольше, чем час, 3 часа 20 минут ходить. Она решила 4 на всякий случай. И у нее через 2 недели этот узел стал в 2 раза меньше. А сейчас почти уже вообще нет. То есть там злокачественные клетки, и все до свидания сразу. Все рассосалось не нужно. И она счастливая. Не надо делать никакую операцию, никакие гормоны пить. Она счастливая, чувствует себя отлично. Если вы будете эту практику совершать, то я вам гарантирую, у вас волевой фактор внутренний станет колоссально сильным. Допустим, не можете рано вставать, сможете. Не можете вредную привычку бросить, сможете. Не можете на работе работать, сможете. Не можете общаться с близким человеком, сможете. У вас сила воли будет увеличиваться. То есть в зависимости от того, где вам надо. Допустим, если у вас не терпите человека, достаточно 40 минут ходить. Если у вас эмоции зашкаливают, вы обижаетесь или гневаетесь, 80 минут. Если у вас плохое настроение, портится настроение рядом с человеком, у вас было хорошее настроение, пришли домой, он вам испортил настроение, тогда 120 минут ходьбы. Если вы чувствуете, что у вас депрессняк, уже все надоело, уже не хочу жить вообще, отстаньте от меня. Хорошо, 40 минут умножить на 4. Ходим. То есть я уже там запутался. Это 160 минут, то есть 2 часа 40 минут. До свидания, депрессняк. Если у вас психическая, склонность к психическому заболеванию, вы вроде все нормально, картинка, а потом раз неадекват пошел, потом опять адекват. Или все вы считаете себя адекватным, но все говорят, что-то у тебя как-то с головой не то. Это значит, что надо ходить уже по максимуму. 3 часа 20 минут. Ходьбой разобрались. Это самый простой способ очищать организм. Остальные сложнее. Следующий способ – это пост. Вот здесь то же самое, только смотрите, полдня, то есть полдня – это 12 часов, да? Полдня – это один из 5 цилиндров. То есть полдня умножить на 5 – получается 2,5 дня полное очищение организма. То есть, если вы боитесь рака, то вы раз в неделю ходите 3 часа 30 минут, допустим, для полной гарантии, в развалочку, не сильно быстро ходите. Вот. 3 часа 30 минут ходите. И раз в месяц, допустим, 2,5 дня поста на воде. Это для героев. Достаточно просто один день поститься. Если ты ходишь по полной, можно поститься чуть-чуть. Но если у вас обнаружили злокачественную опухоль, лучше прям по полной программе очищайтесь, и у вас ее не будет. Единственное, что я вам советую, две вещи, которые еще надо дополнить. Первое, как можно меньше мясной пищи, опухоль питается мясом. И второе, не ешьте много на ночь, совсем чуть-чуть. Потому что вечером, когда человек наедается, это все для болезни идет, это не для здоровья. Это все потом этим питаются опухоли всякие. Ночью, когда пища непереваренная лежит, и начинают не мы питаться, а то, что у нас там живет внутри. Вечером фруктики чуть-чуть, легкая пища. Овощи, которые растут под землей, тушеные. И фрукты. Больше ничего вечером нельзя есть. Только чуть-чуть молока можно горячего еще надо. Оно успокаивает, дает хороший сон. Вместе с медом. Само молоко плохо переваривается, но вместе с медом хорошо. Его в прикуску надо есть. Подогреть его надо горячим. И еще с медом. Это сильно расслабляет психику и дает хороший сон. Еще очень важно знать, что Луна дает возможность спать. Это энергия Луны, сон — это энергия Луны. Она же является энергией гормональных функций женщины. Поэтому если женщина ложится в 12, встает в 7, роды, зачатие детей, до свидания. До свидания. Для того, чтобы поймать энергию Луны, нужно ложиться в 10, вставать в 5-6 утра. И тогда Луна вся ваша, и у вас полностью организм заряжается гормонами, вы красивая, счастливая, отдохнувшая, жизнерадостная. У мужчины Луной питается нервная система. Если у него нервы на пределе, он истощен, тогда тоже нельзя ложиться поздно и вставать поздно, потому что Луны не хватает. Кроме того, когда человек спит днем, вот он спит, допустим, после 6, после 7 утра, 8, 9, 10, 10 встает. Вот эти 3 часа, 8, 9, 10, развиваются воспалительные процессы, потому что солнце, если поднимается, а ты лежишь, у тебя купится деструктивная энергия огня в организме. И она идет во все воспаления, там, в твой психоз. В твой. Вы заметили, что если вы в отпуск пошли, начали поздно вставать, первое, что вы делаете, ругаетесь с мужем там, в отпуск. Почему? Потому что человек поздно, когда встает, у него психика на пределе просто, он становится нервным, раздражительным, ничего не нравится. Ну, то есть это от солнца такое идет, оно дает противоположные эффекты. Итак, вот смотрите. Третья аскеза, которую дает, что дает человек на психическом плане пост? На психическом плане пост человеку дает ясность мышления. То есть что делает пост? Он, вот вам, допустим, непонятно что-то в жизни, вы думаете, блин, а я не знаю, что едет. Я как буду жить, мне непонятно. Ну, очередь большая, я не могу к нему попасть. Что делать вообще? Поститься на воде. Когда человек постится на воде, проясняются мозги. То есть ему все понятно становится, что делать, как жить. У него все такое, час откровения наступает.
Можно вопрос про пост? Как правильно поститься кормящей маме?
Кормящей маме не надо поститься, она уже и так постится. Ну, то есть кормящая мать отдает свои силы ребенку, поэтому она не постится. Беременная женщина не постится, кормящая мама не постится.
Все. А как потянуться сном кормящей маме? Ну, сколько можно вставать?
Во сколько вставать кормящей беременной женщине? Запомните, есть люди с солнечного цикла, а есть лунного цикла. Когда человек просто живет обычной жизнью, до 12 лет все дети до полового созревания, они живут по лунному циклу. Это значит, что они когда хотят встают, когда хотят поднимаются по барабану. Вот. После полового созревания на солнечный цикл человек переходит на солнечный ритм. Солнце — это, ну, кала-чакра, это колесо времени, то есть это планета, которая включает карму. Ну, то есть пока карма не включена, человек может как хочет вставать, ложиться им по барабану. Вот. Исключением являются беременные женщины, кормящие матери. То есть их карма никак не меняется. Они когда хотят спать, спят. Хотят ночью, хотят днем. У них здоровье не топится. И 8-9-10, когда хотите. Такое вот благословение природы кормящим женщинам и беременным. И невозможно, потому что ребенок всего не дает спать. Ну, то есть и природа предусмотрела это. Просто надо спать достаточно. Кормящая мать должна спать 8 часов в сутки, не меньше. Если она спит меньше, она будет болеть.
А есть тоже можно,
боже. А вот здесь уже никак не боже. Уже надо волками. Еще варенье сюда не входит. Ну, женщины любят, когда их балуют. Ну, если вот это можно, ну, Олег Геннадьевич, ну, а вот это... А теперь вот это еще можно или нет? Это нормально, это хорошо, это неплохо. Ладно, движемся вперед. Итак, если ясности в голове не хватает, вы говорите, я не знаю, что мне делать на работе. У меня какой-то капец, все скопилось, эти таксы ведут, эти так, я не знаю, что мне делать. Пост на воде. Если у вас нет сил работать, как вы говорите, нет сил, значит длительное непрерывное движение. Это ответ мужчине на вопрос, что делать жене. А если работа ей в целом нравилась, подходила, надо попробовать очищение организма. Ей не надо поститься, ей надо двигаться. непрерывное длительное движение, и у нее болевые силы появились, и она там дальше уже будет стоит ей думать, стоит ли там дальше работать или нет. Вот. То есть, если у ней будет достаточное наполнение организма, то расход тоже может быть больше. То есть, больше наполняться, больше расходовать. Вот, допустим, я когда путешествую, у меня очень огромное психическое напряжение. Представьте, я уже 25 дней не знаю ни отдыха, ни покоя. То есть, каждые 3 дня перелеты. И я все время должен быть веселый, правда? Откуда такая возможность? Я просто правильно живу. Вот вчера у меня была 3-часовая йога, а послезавтра у меня будет длительная пробежка уже в Германии. Ну, то есть, это дает мне силы. Я пощусь каждый день, с вечера до обеда, потому что поститься сутки для меня нереально, потому что очень тяжелый график. Но этот пост до обеда тоже дает возможность. Голова ясная, я чувствую все болезни людей, психику и характер. Этого мне хватает. Ладно, вот смотрите, 3-я аскеза. Она сложная, ее на полную катушку сделать мало кто может. Понимаете, но если говорить о полном цикле, вот допустим, человек встал, неподвижное положение тела, и не двигается. Полный цикл стоять 1:50 лет. Все слои человека прочищаются. Ну, где-то на каждый слой по 20 минут. Это так. Ну, 100 с лишним минут и все. Это 100 минут. Час 50, час 45, час 50. Это так. Это нереально сложная вещь. Я вам не советую. Лучше неподвижное положение тела практиковать понемножку. 20 минут, допустим. Всегда надо все 3 типа аскезы практиковать. Я сейчас вам объясню, почему. Но вот именно длительное движение – это самая простая аскеза из всех. Если говорить, а вам, кстати, интересно или нет? Вы не спите? Все нормально? Интересно? Будем продолжать? Хорошо. Давайте я немножко вам о посте на воде расскажу. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, а когда постишься на воде, мед можно? Я когда им отвечаю, можно и мед, и соки, и картошечку пожарить. Но это уже не пост. Вот. Ну, то есть пост это просто на воде. Понимаете? Но сухой пост тоже надо не делать. Сухой пост это для духовного развития. Это не для очищения организма, не для улучшения долголетия и судьбы. Для этого только пост на воде. Я вам сейчас расскажу, как, когда надо начинать пост, а когда заканчивать. Всегда есть только 2 варианта. Или вы покушали утром, и потом покушали опять утром. Это сутки называется. Или вы покушали вечером чуть-чуть, и потом покушали опять утром, или в обед. Ну, допустим, если вы хотите полсуток, можете покушать вечером в следующий раз в обед. Это самое простое. Там поспал чуть-чуть и подождал, и уже можно кушать. Это в полдня. Если сутки, то поел утром и потом опять утром. Если 2 суток, то утром и утром через 2 дня. А если 2,5 суток, то вечером и утром через 2 дня. Как нельзя? Нельзя выходить из поста вечером. Выходить из поста можно только в обед или утром. Запомнили? И нельзя входить в пост днем. Ну, то есть вы днем поели и решили попоститься. Это уже не пост. Кто такие правила? Это простые правила, им надо следовать, и у вас все получится. Как надо начинать поститься? Не парьтесь. Поститесь сначала с вечера до 12 часов, до 11. Просто смещайте завтрак. Знаете, у человека все улучшается постепенно. Не надо себя заставлять делать слишком много. То есть начните поститься так, поститесь, допустим, раз в неделю с вечера до 12 дня. Потом вы сможете побольше, побольше, побольше. Потом дойдете до суток. Суточный пост вполне достаточно. Теперь, что делает неподвижное положение тела? Если вы не терпитесь от жизни, у вас нет терпения, вы не можете привыкнуть к этой стране, к своей квартире не можете привыкнуть, не можете привыкнуть к жене, не можете привыкнуть к теще, не можете привыкнуть к тому, как дети себя ведут, они кричат, допустим, нам просто не хватает неподвижного положения тела. Неподвижное положение тела дает человеку терпение. Можно привыкнуть к чему хочешь. Вопрос глубины терпения. И все. Это значит, что вам не хватает просто сил. Не можете терпеть начальника, он вас раздражает. Значит, неподвижное положение тела, и вы начальника терпите. Понятно? Но не после неподвижного положения тела надо выйти на улицу. После поста надо выйти на улицу. Потому что если вы энергию аскезу совершили, дальше надо всосать энергию природы в себя, понимаете? Только на улице она есть, дома ее нет. И тогда все, вы сделали то, что вам надо сделать. Достаточно 20 минут прогулять после поста и неподвижное положение тела, и все, и у вас все классно. Теперь я вам расскажу про три типа старения. Первый тип старения. Это...
Возьмем при посту, а вы препоручаете, крестить все дела, а не то не потребно.
Нужно ли во время поста делать призму?
Нужно ли делать призму во время поста? Это индивидуально. Если у человека нормально все и так получается, можно и не делать. А если у него запоры, то лучше сделать. Все индивидуально. Специально очищать кишечник не обязательно. Это уже такие, знаете, уже там скрупулезный такой пост, как бы. Но в основном это рекомендуется тем людям, у кого реальная интоксикация какая-то в организме, плохое пищеварение. Но если у человека все нормально, ему не надо никаких призм делать. Все нормально и так будет. Не надо бояться своего организма, он хороший. Мы просто с ним неправильно себя ведем. Ладно. Давайте я вам сейчас еще кое-что по вот этим вопросам и все, и дальше по семейной жизни. Хорошо, чуть-чуть осталось потерпеть. Вот смотрите, это важные вещи, я вам говорю, потому что они, без них вы не сможете жить нормально, понимаете? Это просто ликбез. Это то, что нужно каждому человеку знать о себе. Есть такая энергия времени, которая всех старит. Это самая сильная энергия в этом мире, энергия времени. У человека протекает три типа старения всего в организме. Первый тип старения у человека копится токсины или лишний вес. Это первая стадия старения вот этого. Это просто лишний вес у человека. Или нет лишнего веса, но у него постоянно слизь в горле копится, или у него постоянно муть в голове, или головные боли, или такое склонность к простудам. Это первая стадия старения и первый вариант. Вторая стадия – доброкачественные опухоли и уже хронические простудные заболевания. Или, я говорю про одну стадию, про один тип старения сейчас. Один тип старения. Лишний вес или интоксикация. То есть копятся какие-то ненужные вещества. Или токсины копятся в организме, или жир. Так, вторая стадия вот этого старения называется доброкачественные опухоли или хронические инфекции. Третья, вторая стадия этого типа старения называется злокачественные опухоли или хронические инфекции, типа туберкулез, СПИД там и так далее, которые уже разрушают жизнь человека. Лечение. Всегда на один тип старения две аскезы, запомните, всегда. Вот теперь, если вы хотите узнать, как это лечится, очень просто. Длительное непрерывное движение и пост на воде. До свидания, этот тип старения. Тю-тю. Не будет ни лишнего веса, ни в опухоли, все, до свидания. С этим, с опухолями закрыли. Рака боитесь, длительное непрерывное движение, пост на воде, до свидания, рак, все. Тю-тю. Второй тип старения – жар в теле. и лежат психи. Первая стадия. Человек перегревается или сильно обижается, гневается. Это первая стадия. Перегревается, значит, спать душно, жарко постоянно. Перегрев психики означает обидчивость сильная или гневливость. Понимаете, вы говорите, у тебя плохой, отвратительный характер, ты очень гневливый человек, с тобой невозможно жить. Да у него просто старение идет в организме, и все. И это старение, на самом деле, оно даже у детей бывает. Ну, то есть, это старение фактически означает накопление ненужной энергии в организме. У ребенка может быть то же самое. Он там орет постоянно, и ему нужно просто сделать то, что я сейчас скажу, и все. И он не будет плохой ребенок, будет хороший. Итак, первая стадия этого старения – жар в теле или гневливость, эмоциональность. Вторая стадия этого старения – это воспалительные процессы в организме или истерики уже психические, что-то истерики начинают. Третья стадия этого старения – это тяжелые заболевания, такие как сахарный диабет от перегрева, бронхиальная астма от перегрева, кожные болезни тяжелые, аллергии от перегрева. Есть тяжелые заболевания, которые, может быть, даже переводчики не переведут. Они называются красная волчанка там. Ну, то есть аутоиммунные процессы. То есть ну, у человека буквально разрушается организм изнутри от перегрева. Что делать? Пост на воде плюс неподвижное положение тела, перегрев, до свидания. Воспалительные процессы, до свидания и так далее. Третий тип старения – напряжение в теле. Напряжение в теле – это самый частый вид старения человека и самый быстро возникает. Напряжение возникает от работы просто. Человек работает, и он напрягается. Как выглядит первая стадия? Первая стадия означает, что человек не может расслабиться. Это чаще всего выражается в том, что он не может вовремя заснуть. То есть он ложится поздно. Это значит первая стадия напряжения у него. Он ложится поздно, встает поздно. Ему очень трудно переключаться. Мужчина приводит раб с работы, не может разговаривать с вами, идет смотреть телевизор. Первая стадия старения, напряжение. Не то, что он дурак, я зря за него вышла замуж. Он просто напряжен, и он неправильно живет. Все. У женщины это выражается напряжение. Если у мужчины он замыкается, то у женщины это выражается повышенная чувствительность. Первая стадия напряжения у женщины. Ни с кем не хочу разговаривать, никого не хочу видеть. Все, мне тяжело, отойдите от меня, дайте мне возможность побыть одной. Все, первая стадия напряжения. Вторая стадия напряжения. Головные боли, спазмы в кишечнике. Все виды боли в организме, какие только есть. Это вторая стадия напряжения. В психике вторая стадия напряжения означает зажатость психическая, замкнутость, неспособность общаться. Человек замыкается, он как за броней находится. Ему очень трудно достучаться. До него трудно достучаться. Третья стадия напряжения в теле – это болезни суставов хронические, это инфаркты, инсульты, это там заворот кишечника там, с хирургическими операциями, гипертоническая болезнь, сосуды зашкаливают давление – это третья стадия напряжения в организме. Психики третья стадия напряжения – это классическая шизофрения. Когда человек ничего не соображает, никого не видит, ничего не помнит, ходит сам по себе как зомби. Это просто напряжение, и все. Это не то, что он недоделанный, у него гены не те, просто напряжение. Как лечится напряжение? Длительное непрерывное движение плюс неподвижное положение тела. Напряжение – до свидания, мигрени – до свидания. Боли все до свидания в организме. Сильное напряжение психики до свидания. Нарушение режима дня до свидания. Будь вовремя ложиться, вовремя вставать. Замкнутость в отношениях, до свидания, будете хорошо общаться со всеми. Вот я 16 километров пробежал, йогу сделал, да, я общительный, мне все нравится, все классно. Потому что у меня есть силы, я наполнился энергией природы, все мне классно, я ля-ля-тру-ля-ля, все. Если бы я этого не делал, я бы с ума сошел от таких нагрузок. Тема закрыта. Теперь поговорим о жизни. Да?
Jaz bi samo vprašala za tretjo stopno skeze. Tukaj ste rekel, ena varianta je, da stojiš, pa si z hrbtom v drevo.
Pa tretjo fazo skeze.
Lahko pa tudi sediš.
Možno sedeti na to vreme?
Da, вот смотрите, стоя – это самый простой способ неподвижного положения. Просто стоишь и не двигаешься. Второй вариант – это уже йога, понимаете? То есть есть разные асаны. Допустим, самые простые – это, допустим, встал на колени, просто на колени, встал, спина прямая. Это неподвижное положение тела. Если ты неподвижно стоишь, ты вырабатываешь просто терпение. Если встал на колени, вырабатываешь принятие. Если хочешь вырабатывать силу воли, тогда еще сядь ниже. Это называется поза алмаза. То есть ты на ягодочках сидишь, на ягодицах своих, у тебя полевая сила пошла вырабатываться.
А чего лучше всего начинать?
А чего хотите? Лучше легче все стоять просто. Все, самое простое – это стоять. Теперь следующее положение тела называется поза бабочки. Вот стопы вместе, колени брось, спина чуть-чуть согнутая. Поза бабочки. Стопы вместе, вот так. Колени грудь, дети так часто сидят. Стопы вместе, колени грудь, спина чуть-чуть полусогнутая. Поза бабочки. Нужна для чего? Для того, чтобы войти в гармонию с этим миром. Вырабатывать спокойствие, все хорошо, все классно. У женщин сразу гормоны начинают работать. Это самое лучшее положение для беременности, для зачатия. Поза бабочки. У мужчин успокаивается половое желание. Это совет мужу. Женщины, которая, как бы, он ее замучил уже. Ну, то есть, поза бабочки и до свидания, он, как бы, все классно. Он, goodbye, my love, goodbye. Все классно, как бы. Успокаивается чувства, все желания. Просто поза бабочки охлаждает. Вот почему мужчины, ну, как бы, сильно много секса хочет, потому что у него перекрываются нижние психические центры. Поза бабочки охлаждает. Статические упражнения все охлаждают. Статика охлаждения дает, в принципе. Вот позу бабочки все охлаждается. Теперь, если хочешь увеличить концентрацию внимания, тогда или полулотос поза, одну ногу на бедро положил, или лотос, две ноги закрутил. Лотос – это сложно, это надо уже с инструктором. А полулотос – все могут так сидеть. И тогда концентрация, ты все соображаешь, все понимаешь, так что делать, разводиться или нет, хорошо, и подвижное положение тела. Села, плюс молитва, и все поняла. Потому что сосредоточенность пошла, так, разводиться – это плохо, не разводиться – это хорошо. Но жить с ним я тоже не могу. Тогда дистанция, значит, живем подальше. Первый тип старения – это лишний вес, потом дальше. Второй тип старения – это жар, потом напряжение, третий. Все, мои хорошие, поехали дальше.
Теперь, а? Уже за диабет, если повезли от любительных первых
нивоих. Можно еще немножко про сахарный диабет стадия?
Сахарный диабет, понимаете, это болезнь перегрева поджелудочной железы. Давайте я не буду сейчас про болезни сильно рассказывать, дорогие друзья, мы лекцию потеряем. Ну, если вы спросили, я скажу. Самое лучшее диабетику питаться зеленью. Ну, то есть зелень – это пища, которая охлаждает человека лучше всего. Все зеленое, начиная от листьев, заканчивая огурцами, авокадо там. И все, что зеленый цвет имеет, надо есть как можно больше. И надо иметь вес дело с водой, больше с водой. То есть есть еще есть пассивные виды очищения. Пассивные виды очищения – это когда статические упражнения заменяет вода просто. Бассейн или ванна. Понимаете, вода заменяет статические упражнения. А когда человек находится в бане, ну то есть парится, это динамические упражнения заменяют. Понятно, да? Вот, а пост заменяет, в какой-то степени заменяет, допустим, монодиет, там, на соке, допустим, на каком-то сидишь, в какой-то степени. То есть это для детей. Ну, допустим, ребенок не может длительно двигаться, да? Но он напряжен. Ему нужно длительное движение, и ему нужно неподвижное положение тела, он напряжен. Значит, ему что надо? Ему нужна теплая вода и холодная вода. Теплая вода и холодная вода. И так его расслабляет ребенок. Это пассивный способ очищения. Но он не глубоко чистит, но все равно облегчает жизнь. Ну, это как бы, я не могу вам сказать, что то, что я сказал, это вылечит диабет, потому что если человек инсулин начал колоть, все, там уже поджелудочная, она сама не будет работать. Но это продлевает жизнь. То есть если человек диабетчик, он зелень начинает больше есть, начинает подвижное положение тела практиковать аккуратно очень. И в воде, при приятной прохладной воде находится, или теплой даже, но не горячей, то любая вода охлаждает, даже если человек теплой долго сидит, ему все равно потом мерзнуть будет. То есть внутри идет охлаждение. Вот такие советы простые при сахарном диабете. У нас есть еще лечение, я вам говорил, в уши мы ставим семена, и эти семена колоссальной силой обладают. Мы можем поставить семена прямо для поджелудочной железы. И у меня есть одна пациентка, она правда знает русский, она живет в Болгарии, и в ней 30 лет стажа сахарного диабета. И она себе поставила семена, у нее полностью нормализовался диабет, и начал снижаться инсулин. Ну, то есть она снижает дозу, и она чувствует себя отлично. У нее все ангиопатии, сосудистые проблемы с организмом прошли. Ну, то есть она отлично себя чувствует. Но она делает, вот носит семена, выполняет все мои рекомендации по движению и ест просто как можно больше зелени. Все это, все, что она делает, это такие советы. Ладно, все, мои хорошие, больше по здоровью не спрашивайте, вы мне сорвете лекцию, у меня еще много чего вам есть сказать, всего 3 дня. Мои лекции люди слушают по 5-6 месяцев. Очень много всего, что можно сказать, за 3 дня почти нечего сказать. Если вы хотите дальше разобраться по всем, у меня есть на английском языке, с английским переводом, порядка 150 лекций. Там точно 60 по личной жизни, там тонкости, все поймете, послушайте. А если хотите развивать себя как личность, еще 60 другие. Ну, то есть много всего есть, что сказать, просто времени мало. Но я говорю вам самое главное, потому что главная причина разрушения семьи – это то, что у человека не включается переключатель. Я сейчас расскажу, что это такое. Вот смотрите, когда человек решил, что ему надо срочно что-то сделать в жизни, он включается на особый ритм, в котором он живет на истощение. Ну, психически это называется суета. Причина суеты, он думает, я вот еще немного так поживу, потом зато буду счастливым. Это очень ошибочное мышление. Понимаете, когда человек так начинает жить, а так большинство людей сейчас живут на этой земле, он перестает включать переключатель, то есть ему некогда выйти на улицу, он говорит, зачем мне выходить на улицу, мне некогда, мне надо работать, мне надо ипотеку выплачивать, мне надо с детьми сидеть, мне надо там телевизор смотреть, ну то есть все, что ему надо, уже он не может от этого оторваться. И если он переключатель не переключает на восстановление, то рано или поздно он просто будет истощен. И тогда первое, что у него рушится, психика и здоровье, потом семья рушится, потом работа рушится, и он теряет все, что он имел в жизни. Потому что он не включает переключатель. Самые первые признаки истощения человека, 3 признака запомните. Когда надо переключатель включать, то есть надо идти на улицу, надо делать все эти вещи, которые я вам сказал. Первый признак. Это нервозность, человек не может терпеть людей вокруг себя. Он начинает нервничать. Он неустойчив психически. Второй признак – это поздний сон, позднее укладывание ко сну. познала жити спать. И третий признак – это переедание на ночь. Все это человек делает, потому что ему надо снять напряжение. Не переел, не заснул. Все, вот три признака есть, значит, надо что делать? Заставлять себя. Хотите жить – живите, не хотите – помирайте. Жить означает переключать себя. Все, сегодня я пошел. Все бросаю и иду, 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 по кругу замка, нарезаю круги. Теперь смотрите, мои хорошие, ходить не надо в горку с горки, ходить надо по прямой линии. Не давайте себе слишком большие нагрузки. Чуть-чуть там неровная местность, нормально. Но если сильно вверх, как у вас этот замок, это не вариант. Это не очищение организма, это просто тренировка. То есть вы долго так нельзя делать, вы просто себя угробите. Бегать только по прямой линии. Можно бегать место ходьбы, если вы сильный человек. Но будьте аккуратны при беге, как бы нагрузка в два раза больше, поэтому надо следить за собой. Итак, с этой темой мы закрыли. Энергию природы научились брать теоретически. Теперь вот о чем поговорим. Это серьезная тема. И единственный совет – это менять мышление, понимаете, в этой теме. То есть система какая? Вот смотрите, это сложно понять, но попытайтесь это понять. Вот смотрите, вы не можете выйти замуж, вы не можете устроиться на работу, вы не можете иметь высокое положение в обществе. Вы не можете, хотя хотите все это, да? Хотите, значит, вам положено по себе, но не можете. Почему не можете? Потому что не хватает энергии добрых людей. Значит, что такое энергия добрых людей? Так же, как человек гирю поднимает, у него мышцы качаются. Энергия добрых людей дает человеку силу влиять на людей. Вот, допустим, что такое замуж выйти? Это означает повлиять на мужчину. Ну как бы, какая женщина может повлиять мужчину? Все говорят, только красивая женщина. А что вы имеете в виду красивая? Красивая означает сильная. Вот и все. Сильная как? По-женски. То есть, если она о всех заботится, все любит. Женщина есть два состояния. Понимаете, первое состояние. Она мечтает, сидит, хочу замуж. Она в это время истощается. Слабой становится. Замуж не выйдет. Второй вариант, он думает, ну замуж не вышло, надо же как-то жить, и начинает там. Одной подружке помогла, что-то подсказала, другой помогла, подсказала, и все эти подружки становятся благодарными. Вот эта энергия благодарности, это очень важная вещь. Она увеличивает особый вид энергии у человека. Вот, допустим, женщина служит всем, заботится лично, да, не подружки, там родители, кошечка, там птички, она обо всех заботится лично, что она копит. Она копит силу, влияет на мужиков. То есть у нее мышцы копятся, копятся. И потом она такая, оп, посмотрела, он готов. Все. Как тебя зовут? Я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя? Мозги сразу крышу сорвало. Почему? Потому что она сильно не старалась, так раз. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Вот это результат. Женщина такая активная, она все крылья себя радуется и копит силу. И потом раз посмотрела, что она сама чувствует. Она чувствует себя уверенно с мужчинами. Не то, что она увидела парня хорошего. Бум, потеряла себя. Нет, она смотрит на него. Ну что, давай, смотри, че ты. И она смотрит на него такой, сам упал. Все, побеждает сильнейший. Есть человеческая сила, запомните. Теперь смотрите, мужчина не может устроиться на работу. Что это за сила? Это сила любви к труду. Что такое любовь к труду? Это значит делать пользу всем, делать пользу. Как я рассказывал с Викторием, помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, потом накормил бездомных собак, как бы проводил женщину через дорогу там просто так. помог найти Москву, реку там и так далее. То есть, ну, как бы все делает для всех. Или там что-то сколотил кому-то, что-то помог, там соседу там починил. И что он делает в это время? Он копит силу. Какую силу? Силу успеха на работе. Как это выражается? Он приходит на работу, вот у него есть эта сила. Работодатель смотрит на него. Так, понимаете, если нет силы, он такой, у меня опять образование, возьмите, у меня нормальный двор голос. Он говорит, да, такие не нужны. До свидания. Если у него есть эта сила, он пришел такой, как бы, у меня такое вот образование, все такое. И он смотрит на него, этот начальник, смотрит, чувствует, этот человек мне нужен. Почему в нем? Потому что есть эта сила работы. Он любит труд, ему нравится работать, он чувствует себя хорошо, и он не парится. Мальчику сначала спортивную секцию надо давать.
А вот уже есть.
Спортивная секция есть?
Да,
все, дальше не трогайте его. Если он спортом занимается, он сам потом разобьется. Девочку надо отдать в творчество, мальчика, в спортивную секцию, и дальше все само пойдет. Девочка, если танцует, поет, она уже знает, где дальше как рисоваться. У нее уже есть возможность, она такая вся, уже вся. Вот, она красивая. Мальчик говорит, спортивный сектор, волевой, как бы, он потом пойдет сам работать, где-то будет что-то добиваться, все. У него как бы есть эта сила. Дальше поехали. Итак, если человек хочет высокое положение в обществе, это уже сложнее понять, сейчас будете напрягаться все. Для того, чтобы высокое положение в обществе иметь, нужно уважать старших умений. Я где-то лет 15 назад на моей лекции слушал один министр, ну там, в правительстве. И он меня позвал на беседу. Я с ним разговаривал, когда мы с ним говорили о жизни. Ему позвонил, старший позвонил. И он такой расстал, начал очень серьезно, с верой такой начал говорить. Я говорю, у вас откуда такая вера вообще старше? Он говорит, да я вообще очень сильно уважаю родителей, вообще всех старших. Вот вы, допустим, знания имеете, я вас очень уважаю, хотя я первый раз вижу, у меня это есть от природы просто. Я подумал, этот человек очень далеко пойдет. И он очень далеко пошел. Я не буду говорить, какая у него сейчас должность. Вот. Это результат вот этого настроения, понимаете? А когда человек уважает старших, старший чувствует, понимаете, вот что нужно старшему? Вот зачем, вот как человек набирает себе руководство, да? Старший чувствует, мне нужен надежный человек. Как вы видите надежный человек? Он уважает старших. Вы говорите, как можно уважать старших? Они там наглеют, они там деньги себе гребут, там эксплуатируют. И человек закрывает на это глаза, он как бы все равно уважает. Просто человек старше, он уважает. Все. Вот родители, допустим, плохо себя ведут, некоторые дети уважают, а некоторые нет. Те, которые уважают, они получают милость родителей. Если мать человек уважает, мать уважает, он его все любит. Через мать идет энергия любви. Человек. Мать дает любовь. Он уважает мать, его все любит. Он любимчик. Любимчик, его все любит. Почему? Потому что он уважает мать. Уважение означает принятие, то есть он принимает энергию матери, а мать его любит, и он всех начинает, все его начинают любить. Дальше, если человек уважает отца, то он становится влиятельным. Отец — это волевая сила, у него способность пробивать мозги всем, он такой раз все как бы влияние оказывает на людей сильно. Уважает отца. Если человек уважает старших, то есть правительство там уважает старших, значит, тогда старшие его будут притягивать к себе. И так он может легко подняться вверх. Все. Вот такой метод. Это сила. Уважение – это сила. Вы говорите, я не могу уважать. Значит, у вас нет этой силы. Как ее проявлять? Служите старшим. Сделайте что-то для начальника. Бескорыстно, бесплатно. Просто так. Уважайте старших. Теперь, как сделать так, чтобы у тебя была нормальная фирма? Чтобы она нормально работала. Надо уважать младших тогда. Это другая уже тема. Уважение младших означает, что ты позволяешь младшим быть глупыми. Вот они ошибаются, ты ничего страшного, молодец, все будет хорошо. Терпишь их, даешь им возможность. И считаешь их плохими. Вот младший что-то сделал не так. Переказан. Это неправильно, по-доброму надо относиться. По-доброму, мягко, по-доброму, не обращать внимания. И тогда младшие начнут вас любить, и это сила любви сколотит у вас хороший коллектив. Самые лучшие люди будут у вас. Все, у вас вам не надо париться с младшими. Вот я уважаю младших, у меня вот такой вот коллектив. У меня самые люди вот отборные. У меня, если вы на фестивале «Благость» приедете, вы скажете, откуда вот такие люди? Все страны как на подбор, с ними дядька Черногор. У нас есть такая сказка. 33 бактерия, она называется. Вот. Ну, то есть, все люди хорошие подобрались у меня. Почему? Потому что я всегда уважаю ваших. Я всегда, если кто-то что-то не понимает, я всегда как бы по-доброму отношусь к этому. Никогда человека там нормально, нет проблем. Видите, мы говорим с вами о силе, о социальной силе. Некоторые люди говорят, а у меня тут судьба плохая, не могу на работу устроиться. Причем судьба, у тебя нет силы. А что это за сила? Это сила любви к труду. Начни что-то делать для кого-то. Начни трудиться для людей бескорыстно, просто так. Придет время, ты накопишь эту силу, и через тебя она пойдет, тебя сразу возьмут на работу и будут деньги тебе платить. Не то, что потом бескорыстно будешь работать всю жизнь. Женщина же тоже сначала бескорыстно всем служит, а потом она уже не бескорыстно, она замуж выходит. Она говорит, давай меня задержи. Все, она заработала, может отдохнуть. Там мужчина тоже вложился как бы людей. Потом может расслабиться, работать, деньги получать. Нормально все. Теперь смотрите, эта же сила действует в личной жизни. Если вы чувствуете, вас не уважает супруг, у вас нет сил воспитывать детей, у вас нет силы общаться с тещей, там, со свекровью. У вас нет силы, допустим, повлиять на близкого человека, воспитывать его, что-то сделать, чтобы он поменял свою жизнь. Это значит, что у вас нет друзей. Друзей. Вам не хватает общения с социумом правильного. Вам нужны друзья, добрые друзья. Понимаете, это колоссальная проблема современного общества. Может быть, трудноразрешимая в современном, потому что люди работа-дом, они так живут. У них нет друзей вообще просто по жизни. Нужны друзья, понимаете? То есть, если у человека есть добрые друзья, он никогда не попадет в стресс. Потому что стресс означает социальное истощение человека, то есть его сильно предают. Сильно надругались над его жизнью. Сделали ему плохо в жизни очень. Надо не к психологу там идти, а к астрологу или еще кому-нибудь. Нужно идти к доброму другу, потому что ты истощен. Ты всю энергию свою доброты отдал человеку, который ее предал. Тебе нужно наполняться, тебе нужны силы. И кто-то должен быть рядом с тобой, человек какой-то, который тебе будет говорить, да ты нормальный, да ты хороший, да ты молодец, да супер, вообще, пойдем погуляем вместе. Ты так, я так рад тебя видеть, что это ты у меня бледненькая или бледненький. Ну-ка давай, выходи из этого состояния. И тебе, ну-ка еще с тобой поговори со мной еще. Давай. У нас есть такая песня. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, о темной полночи до самой, мне снова детство подари. Ну, то есть доброе отношение с мамой, значит. Человек наполняется от мамы, к маме приходит, мама, поговори со мной, я хочу счастья опять, я устала от жизни, мне нужна сила человеческая, чтобы общаться с людьми. Поговорила с мамой, получила силы. Можно жить. Теперь смотрите, ситуация семейная. Мы говорим о конфликтах. Все нормально? Все хорошо. Мы говорим о конфликтах, смотрите. Не могу терпеть мужа, все, он отдател уже, все, у меня нас несовместимость, астролог сказал, что мы не сможем быть вместе, все плохо, короче, не могу на мужа смотреть даже. Надоело мне. Он на меня натарится, меня отвесет. Все. Это значит, что вам не хватает энергии женской дружбы. Женщина наполняется от женщин. Муж, до свидания, подружки, здрасте. Идите к подружкам, чешите языками, обнимайте их, целуйте, любите, радуйтесь им, чувствуйте с ними счастье вместе. Можете на полдня, можете на весь день. Вы наполняетесь. Если муж не понимает, это его проблемы, потому что будет еще хуже. Если он не пускает подружкам, будет вообще капец. Мужчина наполняется от друзей. Ребята там волейбольчик сыграли с друзьями, там еще что-то там сходили, пообщались, что-то сделали вместе. Мужчина не может просто языком чесать, ему надо что-то делать с друзьями. Женщина наполняется через беседу, через ласковые слова, а мужчина через действия совместные. Там волейбол, поборолись, там вместе. У меня есть один друг, он мастер спорта по борьбе. Я говорю, как ты отдыхаешь, расслабляешься? Он говорит, я иду в спортзал. У меня есть несколько партнеров, я с ними начинаю бороться, они сильнее меня. И когда они меня заламывают, я пытаюсь вырваться, так кричу. Меня так расслабляют вообще. Я говорю, потом выхожу, я всех люблю, мне классно. Мужской отдых. Ну, то есть, его сломал, потом он разрывается, все, они так отдыхают, очень. Женщина, ну, так не надо отдыхать. Она ля-ля-ля-ля, и стреляться, и так вот. А мужчинам надо там волейбол, там, что-то делать вместе, в горах пошли, там, машину отремонтировать, там, ты мой друг, там, молодец. Вот, так, блин. Вы понимаете, это можно по-разному воспринимать. Я, допустим, меня этот мужчина организовал в Лос-Анджелесе лекции. Я так ему благодарен, мы по улице идем, и я так раз ему руку на плечо. Он говорит, коллеги, иначе так у нас не принято. Я говорю, почему? Люди не так подумают. У нас, понимаете, когда на руку на плечо мужчина мужчине, это значит, что, как вам объяснить, вот, по-русски, что такое. Я говорю, я понял, это значит, что у вас здесь просто полный маразм. Потому что когда я мужчине руку на плечо кладу, у меня к ним нет никаких других чувств. Кроме дружеских просто и все. А если они появляются, значит, в башке уже не так. Значит, ты сильно истощен, тебе нужно больше с природы, больше постов, там, я не знаю, прежде чем на мужиков смотреть. Мои дорогие друзья, пытайтесь понять, что я с вами очень серьезен. Я вам даю простые советы, может быть глупые, но они спасают силы и спасают судьбу. Если женщина в нужный момент не убежала к подружке, не начала с ней общаться, целоваться и как бы, ну, радоваться ей, то она может разрушить свою семью. Потому что когда человеку не хватает вот этой социальной энергии, то это самое сильное, что очень глубоко бьет по семье. Ну, допустим, не хватает энергии природы, человек капризничает, злится там, обижается. Но когда не хватает людской энергии, то тогда человек начинает делать фундаментальные выводы. Мы несовместимы, мы не сможем жить вместе, я не могу жить рядом с тобой там, и так далее. Фундаментальные выводы появляются. Это значит, что хватает подружек, женской энергии, женского общения. А чтобы подружки были, надо учиться женщинам, женщинам служить друг другу. Мужчины тоже должны учиться друг другу служить. Теперь следующий момент. Если вы чувствуете, стенка перед вами стала, ипотеку не могу выключить, вы платите у меня суды, вот, я не могу здесь жить, меня из страны выкуривают, вот, теща никогда меня не примет, она меня ненавидит, свекровь ненавидит меня тоже там, у женщин, допустим, то это значит, что вам не хватает энергии Бога. Энергии Бога. Энергия Бога есть в любом храме, в любой вере. Там, где люди молятся, поют о Боге, песнопения. Человеку также эта энергия нужна, дорогие мои друзья. Без нее невозможно жить, потому что она преодолевает непреодолимые препятствия. Если бы вы знали, как это работает мощно, то вы бы обязательно этим занимались в своей жизни. Я вам объясню принцип, как это работает. У нас внутри, вот в этом шарике, о котором я говорил, который называется судьба, там, когда песчинки судьбы туда выходят, они издают звук. Этот звук привлекает к себе сильно память. И чем тяжелее судьба человека, тем больше прикован к себе. Он думает, думает о себе. Он даже спать не может. Он постоянно думает, потому что такая тяжелая судьба пришла. И чем больше человек приковывает к себе внимание, тем больше он истощается. И он чем больше истощается, тем больше рушится его жизнь по всем направлениям. Начиная с здоровья, заканчивая работу. Потому что истощение — это самое опасное, что в жизни человека, что есть. А память, тяжелая память о себе, истощает быстрее всего. Достаточно полчаса о своей тяжелой жизни подумать, ты потом вообще ничего не сможешь сделать. А если ты с трубками думаешь, даже спать не можешь, то ты прямо в депрессию входишь уже через 5-10 дней. Что делать? Существует один вид памяти, который отвлекает человека от этой памяти, которая разрушает жизнь. Это когда человек начинает вспоминать тех, кто молится. Что значит почувствовать Бога? Это значит почувствовать эмоции тех людей, которые поют о Боге, думают о Боге. Если эти эмоции человек почувствовал, то он реально начинает освобождаться от памяти о своей тяжелой жизни. У него наступает очень сильное облегчение, потому что память может привлечь только любовь. Вот, допустим, человек влюбился в кого-то, другого человека, он вообще про себя забыл. Он думает только об этом человеке. Все, вот так работает память. Но надо понять такую вещь, что если человеку просто понравилось, он испытывает счастье от какой-то молитвы или песнопения духовного, и сам тоже пытается повторять, поймите, здесь недостаточно просто слушать. Нужно звучать самому, звучать тоже, как они, повторять, звучать. То тогда в этом случае человек реально отвлекается от себя и побеждает свою злую судьбу. То есть злая судьба держит человека только с помощью памяти. Если человек забывает, начинает думать о Боге, то тогда злая судьба отступает, потому что Господь входит в сердце и убирает все трудности, облегчает жизнь человека. Это принцип молитвы. Если человек молится и не думает о Боге, думает о себе, то это ноль, это никакая не молитва. Поэтому начинающим, кто начинает молитву, всегда лучше молиться с кем-то. Я вам сейчас покажу, как это работает. Хотите? Я буду повторять какие-то классические молитвы. Ну, допустим, аллилуйя. У вас такая аллилуйя, аллилуйя. Переводится Богу хвала. Это христианская обычная молитва. Я просто сейчас включу такую молитву. И покажу, как надо побеждать судьбу. То есть я вам включу и покажу, как надо настраиваться.
Аллилуйя, слава тебе, Боже.
То, что я сейчас делаю, это называется звук памяти. Есть три типа звуков. Есть звук эмоций, допустим, я повторяю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это не побеждает судьбу, это улучшает настроение. Это звук эмоций. Второй тип звука – это звук настроения. Есть звук памяти, звук настроения и звук эмоций. Звук эмоций я вам показал. Звук настроения как выглядит? Своего настроения. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А это если у меня хорошее настроение. А если плохое настроение, то будет вот так примерно выглядишь.
Аллилуйя.
Вот так примерно. Этот звук не побеждает судьбу. Он изменяет настроение. Если вы хотите звуком победить судьбу, то нужно произносить звук памяти. И помнить надо не о себе, а о тех, кто поет. И вы можете о них помнить только если вам нравится, как они поют. Если не нравится, значит вы их сможете помнить. Потому что память приковывается только через любовь. Вот полюбили, значит вы прикованы к памяти. И запомните, судьбу побеждает только Бог. Если люди любят Бога, а вы любите их, значит, вы тоже с Богом становитесь связаны. Через любовь мостик выстраивается. Вот смотрите еще раз, как звук памяти звучит. Я как бы своей памятью погружаюсь в их настроение. Я соединяюсь с ними, забываю про себя. Запомнили, как это делать? И это называется молитва, побеждающая судьбу. У меня тысячи примеров в жизни, как я побеждал судьбу с помощью молитвы. Один раз моя родственница, у которой психическое заболевание, я позвонил ее дочери и... Она сказала, что мама, она не знала, что с мамой. Я попросил ее, я беспокоился, попросил посмотреть. Это было раннее утро, она зашла в ее комнату, и мама стояла на карнизе 7-го этажа с другой стороны. Понятно, да? Что это значит? Не с этой стороны, а с той окна. 7-й этаж. Дочка, она как бы... Я не знаю, что делать, я боюсь. Точно было 12 лет. Я сказал, держи трубку, ничего не делай, не двигайся вообще. Нельзя даже глазами моргать. Просто стой, как застынь, и все, не двигайся. Значит, она испугается и просто улетит, и все, и погибнет. И дальше я включил голос святого человека, наставника своего, и начал молить. Я сначала в молитве почувствовал, что я ничего не могу сделать. Я почувствовал, что эта сила ее убьет, которая на нее влияет. А потом я сильно-сильно настроился на голос этого человека и почувствовал, что эта сила отступает. Потом я начал видеть эту женщину. Чувствовал, как дух тянет ее за волосы. Потом я начал влиять на этого духа и нейтрализовал его силу, но убрать его из головы не смог. Потом я начал ей пытаться руки укрепить и ноги, чтобы она держалась. И так я сражался за ее жизнь 20 минут. Потом через 20 минут резко мне стало легче. И я тут же прекратил молитву и сказал девочке, что произошло. Она говорит, маму взяли службу спасателей на лестнице, поднялись как бы и взяли ее. И так ей спасли жизнь. 20 минут мы боролись за ее жизнь. Она потом рассказывает, что в какой-то момент я начала чувствовать свои руки, начала чувствовать ноги, начала держаться крепко. Я чувствовала, что уже эта сила меня не убьет. Она начала понимать, где она находится, но она не могла ничего сделать. Она просто держалась. Все. У меня целая лекция таких примеров, можно быть приведу. И не только моих, а также моих друзей там и так далее. Если хотите научиться молитве, я вам расскажу несколько правил, которые надо соблюдать. Во время молитвы не надо двигаться, надо заснуть. Это первое правило. Если вы начали двигаться, у вас включается ум, вы начнете думать. Если вы не двигаетесь, то включается разум. Возможность побеждать судьбу в неподвижном положении включается. Второе правило. Старайтесь громко, достаточно громко молиться. И надо молиться не быстро, не нужно торопиться. Вот, допустим, если я молюсь, аллилуйя, 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 у меня молитва звучит в башке. Она не побеждает судьбу. Допустим, чуть помедленнее. Аллилуйя, 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 здесь горе молитва звучит. Она у вас звучала в сердце. Это означает аллилуйя, 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 аллилуйя. Понимаете, в сердце. Если я начинаю ускоряться, аллилуйя, аллилуйя, уже горло. Еще быстрее, аллилуйя, аллилуйя, уже башка. Понятно? Сердце означает спокойно. Вы же не будете девушке говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Как бы она скажет, да что ты это тараторишь, скажи нормально. Я тебя люблю. Нормально. От сердца понятно. Богу тоже не нравится, понимаете, тараторики там. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе. Он скажет, успокойся, ну скажи нормально, что ты хочешь. Суета не помогает. Молиться нужно от сердца, спокойно. Лучше меньше произнести по количеству, но качественнее в сердце. Запомнили? Когда вы повторяете молитву, то если вы повторяете сердцем, то у вас будут определенные стадии. Первая стадия называется опора на тех, кто молится. Вы слушаете, слушаете, слушаете. В какой момент чувствуете, что вам помогает этот звук, вы чувствуете себя устойчиво. Все, вы включились в молитву. Следующая стадия. В какой-то момент вы начнете повторять от сердца. Я сейчас не могу так повторить, потому что я не включился на вторую стадию. От сердца прямо очень сильно. На третьей стадии человек распит, вот тут все, опа, открывается вот так. И он чувствует, вот так вот, эта судьба раскрывается перед ним. Потом дальше пройдет немножко времени, мысли огромной силой, как долбанут по голове. Такое ощущение, что ты забыл уже, начинаешь думать о себе, и в это время надо сильно слушать тех, кто молится, и вместе с ними повторять. И у тебя постепенно в сердце ощущение появляется, что твои мысли, которые для тебя океаном страданий были, они начинают уменьшаться, уменьшаться, тебе становится спокойнее, спокойнее. У судьбы есть три круга, три круга. Первый круг находится в сердце, второй — между мною и тобою, ниточки вот эти. И третий круг судьбы находится внутри другого человека, с которым ты живешь. Это твоя судьба внутри него. Его желание — это твоя судьба. Он хочет тебя бросить, это твоя судьба. Как побеждать судьбу? Слушаешь тех, кто молится, молишься вместе с ними, молишься, 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 постепенно в сердце лучше, лучше, лучше. И ты уже спокойно относишься к тому, что тебя бросает. Раньше тебе было невыносимо, это было горе такое, жуткая несправедливость. Но тебе становится спокойно. 33% побед над судьбой есть. Первый круг судьбы. Дальше ты молишься, молишься. Помнишь о Боге, помнишь о Боге. Постепенно ты начинаешь чувствовать, что ты можешь с ним поговорить. Он еще с тобой не может поговорить. Я до половины дошел, прочистил. Связь между вами наполовину. Месяца два-три прошло, наполовину прочитал. Ты можешь с ним разговаривать, ты уже, как бы, раньше ты даже думать о нем не могла, потому что он такой предатель. Ты не то, что с ним поговорить, а тут ты с ним можешь уже поговорить, а он еще с тобой не может. 50% побед над судьбой. Если и он уже начинает с тобой по-дружески говорить, хотя он тебе не возвращается, он другой живет. Это 66% победности. Осталось 33 по сердцу. Молишься дальше. И он начинает говорить: я такой негодяй, я тебя зря бросил, ты хороший человек. И дальше он так говорит, говорит. То есть у него уже сердце начинает очищаться, третий круг побед над судьбой. И в какой-то момент у него есть всего два варианта. Первый вариант – я возвращаюсь. А второй вариант – ну, не смогу вернуться, у меня тут уже ребенок есть, там и все прочее. Какой бы вариант он ни сказал, не имеет значения. Потому что вы имеете дело только со своей судьбой. Запомните, дорогие мои друзья. Если он скажет вам: а вы победили судьбу, у вас все спокойно в сердце, вы же не паритесь, и он раскаялся. То есть, если он скажет: я не возвращаюсь, в этот момент, в эту самую секунду Господь примет решение вам дать вот такого человека. В эту же секунду я видел тысячу примеров. Теперь, если вы этот путь не проходите, он вас бросил, а вы этот путь не проходите. Значит, вы не сможете выйти замуж, не сможете жениться, вы не сдали свой экзамен. А если не сможете, то дальше будете опять там сдавать свой экзамен. Так будет повторяться вновь и вновь. Человек должен побеждать судьбу. Просто от того, что ты что-то бросил, ничего не меняется. Судьба остается прежней. Теперь смотрите механизм. Я кого-то бросил. Ну, допустим, человек плохо себя ведет, я беру, бросаю человека. Что такое семья? Это Бог держит людей вместе. Бог держит людей вместе. Я беру и Богу наперекор, крязь, и все, и рушу отношения. Что у женщины возникает? И что у мужчины? Давайте разберем. У женщины возникает холод сердца. Вот эта сила женской энергии, которая делает ее возможность выйти замуж, она становится холодной. Она не может выйти замуж. Понимаете? Потому что она наказана Богом. И я могу вам пальцем показывать на вас, на всех, кто наказан из-за того, что бросил. Я вижу это в сердце, это Бог. Понимаете? Я сразу знаю, что так человек сделал просто по его сердцу. Мне не надо ничего говорить. Женщина бросает мужа надолго одна. Мужчина бросает жену, другой механизм. У мужчины возникает сильный жар в сердце и сильное желание быть любимым. Этот жар привлекает какую-то женщину. Он только бросил жену, тот же находит себе другую, тут же прямо, моментально. И дальше будет следующее. Он думает: о, лекция не работает, я же бросил, и все у меня нормально. Это только начало лекции нашей любви. Все идет по плану Господа. Ты в нее сильно влюбился, у тебя сильный жар в сердце, и биться нормально уже не можешь, потому что ты наказан. У тебя очень сильная любовь, она истощает эту девушку, как мы вчера говорили, проходит годика два, и она тебя бросает точно так же, а ты все, получил наказание. Точно так же, как чувствовала твоя жена себя, теперь ты чувствуешь точно так же и сам. Теперь смотрите, ситуация, допустим. Если близкий человек неадекват, он издевается, кричит, орет, жить нормально не хочет. Что делать? Как вот быть? Если ты его бросаешь, остаешься одна, Бог наказывает тебя. Есть одно правило, запомните, дорогие мои друзья, одно правило. И вы всегда будете спасены в своей жизни. Если человек рвет отношения с одним человеком и пытается уйти к другому от этого человека, он уходит не к другому, он уходит в пустыню. Там людей нет. Потому что Бог ему не даст человека просто так. Одна женщина меня спрашивает: Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Я говорю: никогда. Она говорит: а почему? Я говорю: а потому что вы жестоко бросили мужа. Она говорит: а он вел себя плохо. Не имеет значения. Это ваша судьба. Она говорит: ну я же хочу замуж. Но я говорю: ну давайте, вот смотрите, допустим, вы бросили не тот человек, да? Судьба не поменялась. Вот Бог вам сейчас даст другого, вы его тоже бросите. У Бога вообще-то мужиком завались, но ему всех жалко. они все его родные. Поэтому ему это 100 лет не надо, опять этот эксперимент. Поэтому пока не раскаетесь, пока сердце свое не очистите, будете оставаться одна. А на раскаяние может уйти много лет. Хорошо. Человек ведет себя жестоко. С ним жить невозможно. Что делать? Надо побеждать свою судьбу. Человек ни при чем. Ты имеешь дело с очень тяжелой судьбой. Живи отдельно, молись за него, ставь условия. Ты пройдешь 3 стадии. Первая стадия. Тебе спокойно становится в сердце. Ты с ним не живешь в этот день, но не разводишься так же. Тебе становится спокойно в сердце. Ты не то, что с ним тебе надо жить, не надо, ты не мучаешься, но не разводишься. Тебе становится спокойно в сердце. Первая стадия. Вторая стадия. Ты начинаешь с ним нормально общаться. Третья стадия. Он начинает понимать, что он неправильно себя вел. И теперь ты ему ставь условия. Или веди себя правильно, и мы пробуем жить вместе. Если ведет себя неправильно, опять разделим. Или до свидания. И вот в этом случае, если он говорит, да я нормальный, это ты ненормальный. Хорошо, тогда ты можешь идти подавать на развод, и с тобой ничего плохого не будет. Это он разводится с тобой, а не ты с ним, потому что ты для него сделала все. Ты победила судьбу, ты молилась, ты ему ставила условия, объясняла, как надо правильно жить. Он не хочет меняться. У него есть выбор, меняться или нет. Значит, тебе Бог даст хорошего человека. Но если ты путь свой проходить не хочешь, просто хочешь бросить человека, выбросить из своего, из своей жизни просто потому, что он плохой, тогда в этом случае ты останешься одна и будешь жить на луну. Какие законы Бога? Я это знаю точно, я перейду 1000 раз. Еще раз повторяю, жить с человеком маразматиком не надо. Никто не заставляет. Но этот человек олицетворяет твою судьбу, ты в прошлой жизни точно так же себя вела. И ты от нее не избавишься, просто бросить человека. Понимаете, это не работает. И вообще это непрактично. Вот, допустим, зубы болят, мы же зубы не выдергиваем. Ну, надо бросить зубы, да, болят зубы, надо бросить зубы. Палец болит, надо его отрезать, нафиг выкинуть. Нога болит, ногу отрезаем. Мы же так себя не ведем, да, или ребенок плохо себя ведет, пошел вон. Мы так себя ведем только с мужем или с женой, понимаете? С остальным, что связано с нами, мы так себя не ведем. Родителей не вышвыриваем, детей не вышвыриваем, зубы не вышвыриваем. Только близкого человека вышвыриваем. Почему? Потому что Бог уже как-то нас надо обучать. Вот Он дал нам только одну опцию и говорит, не вышвыривай близкого человека, молись. Живи отдельно. Жди, когда исправится. Теперь смотрите, второй вариант. Вас бросили. Ничего не меняется. Вам надо пытаться вернуть человека. Если вы как бы не возвращаетесь, дальше будет одиночество опять. Или не тот человек, который на вас придет. Ну, то есть надо опять пройти 3 стадии. Первая стадия – это молитва, если делается. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – очищение связи, ниточек. Все хорошо, да? Третья стадия. У него в сердце все меняется. Теперь меня спрашивают часто, Олег Геннадьевич, и мы уже давно с человеком не живем, я о нем постоянно думаю, помню, не могу больше ни с кем жить, потому что я не могу от него отключиться. Как мне его забыть? Забывать не надо человека, надо очистить память. Начните думать о Боге, слушайте молитву, повторяйте вместе с теми, кто молится, проходите 3 стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце по поводу этого человека, хоть вы его еще помните. Вторая стадия – у вас мысли не на то, чтобы его себе иметь, не на протяжение мысли появились, а просто на то, что он хороший человек, чистая память о нем возникает. И третья стадия – развязывайтесь с этим человеком. У вас память этого человека остается, просто чистая, светлая память. И вам хорошо, и можете теперь замуж выходить. Все, вы свободны. Почему вы не могли выйти замуж, а потому что между вами была вот эта связь тяжелая, которую надо было победить, и все. Между вами была связь притяжения такая. Притяжение означает желание. Я хочу, чтобы кто-то такого человека, хочу, чтобы такого человека. Помолилась Богу, это желание очистилось, стало светлым, бескорыстным. Хороший человек, все, мне вот такой, вот так мне нравилось с ним, вот супер, отличный человек, но у меня другая жизнь, все, я лечу дальше, я пицца свободная, все. То же самое, если человек ушел из жизни, То же самое, первая стадия молитвы, спокойствие сердца по поводу него, потом чувство доброты между вами, потом чувство, что у него все хорошо будет, и все, и можешь дальше жить, дальше создавать семью, ничего тебе не помешает. Запомните, мои дорогие друзья, вот это то, что я сейчас говорю, это вообще не шутки уже. Я могу с вами как угодно шутить, но вот эта тема самая серьезная, потому что здесь жесть. Ну, то есть Господь вообще не прощает. То есть человек может надолго остаться один, может просто неправильное поведение при расставании и до свидания. Все, то есть дальше тяжелая жизнь на годы. Просто так бросать никого нельзя, даже если он тебя бросил. Нужно пройти свой путь, сначала очиститься, потом следующие отношения. Не то, что Бог запрещает следующие отношения. Он просто не хочет, чтобы люди просто так друг друга бросали, потому что связи, когда ты рвешь, у человека в сердце просто как кусок мяса вырывает. То есть он страдает, ему очень больно из-за этого, когда его бросили. Ты за это точно будешь отвечать. Даже если он не прав 1000 раз, не имеет значения. Ему больно, ты будешь за это отвечать. Все. Поэтому надо пройти свой путь. Здесь все непросто. Теперь смотрите, допустим, вы вышли замуж, бросили мужа, вышли замуж за другого человека, говорите, а иначе ваши знания не работают. Хорошо, слава Богу, я не против. Но если вы заметили, что у вас с этим человеком какие-то отношения, вы ни туда, ни сюда, то есть не можете расписаться, между вами какой-то холод, значит, все-таки работает, понимаете? Это значит, что у вас нет силы протянуть человека, это через женщину идет. Нужно молиться. Если мужчина бросил и женился друг на другой женщине, и чувствует, что его любовь стала очень горячей, его колбасит, он унижается перед этой женщиной, значит, нужно раскаяние. Нужна молитва, иначе следующая семья будет разрушена. Теперь, как воспитывать близкого человека? 3 стадии тоже. Допустим, перед вами самый ужасный человек на свете. Запомните, самый ужасный человек на свете — это твой собственный муж или твоя собственная жена. Это всегда так. Не думайте, что как-то бывает иначе. Я сейчас объясню, почему. Потому что самые тонкие, самые болезненные отношения — это отношения близкой любви. Это самые тяжелые отношения на земле. Больше всего страданий в жизни причиняет только близкий человек, больше никто. И не то, что он плохой человек, а просто это такие отношения, в них очень сильные желания живут. И человек только в близких отношениях хочет больше всего на свете, понимаете? Он хочет самое глубокое, самое важное, что есть в жизни, это любовь. И когда человек сильно хочет любовь, у него сердце просто кипит, он очень обижается, у него очень тяжело. Это всегда так бывает. Теперь, что делать? Если вы чувствуете, что вы не справляетесь, не надо делать никаких выводов. Не надо ругать этого человека, кричать, это все просто бесполезно. Не надо уходить от этого человека, вам это не поможет. Нужно просто от него чуть-чуть дистанцироваться. Дистанцироваться означает искать счастье в чем-то другом. Вот здесь выключается этот механизм переключения. Нужна природа, нужны подружки, нужен храм в этот момент, когда тяжело с близким человеком. Первая стадия победы над этими трудностями называется принятие. Буквально в смысле слова, этот человек как плохо себя вел, так и ведет. А я уже не чувствую так сильно это. Мне с ним стало легче. Это не значит, что он уже исправился. Это только первая стадия. Вторая стадия уже близко. Вторая стадия называется влияние. Первое — принятие, второе — влияние. То есть вы молитесь, на природе ходите, с подружками общаетесь, наполняетесь, и доходите до такой силы, что у вас появляется возможность с ним мягко, по-доброму разговаривать, несмотря на его тупость. Мягко, так по-доброму. Он вообще не врубается, вообще ничего не понимает, он вообще вас не понимает, идет себя отшатительно, а вы по-доброму, мягенько так с ним. Вы уже близко к победе. Шуточку так с ним шутите. Вы уже близко к победе. Потому что третья стадия заключается в том, что ваша сила становится сильнее, чем его. Вы реально чувствуете, что его насилие над вами ослабело, а ваша способность не обращать внимания окрепла. И тогда ваши слова добрые будут доходить до его сердца и менять его. Он реально поймет, что он не прав, только в этом случае. И ваша жизнь уменьшается победой и успехом. Хотя бы один раз в жизни какую-то черту характера или какой-то поступок вы сможете победить близкого человека. У вас появится инструмент на всю жизнь. Вы потом сможете легко это делать каждый раз. У вас будет одна и та же схема. Сначала подальше держимся и привыкаем. Потом по-доброму себя ведем и чувствуем, что мы можем разговаривать с этим человеком, несмотря на его плохое поведение. И третья стадия — изменения в его сердце и благодарность вам за ваш труд души, за ваше поведение. Если вы говорите, у меня близкий человек дебил, Олег Геннадьевич, это не получится, ваше знание здесь не подействует, потому что у меня исключение. Хочу вам сказать точно, что исключение у всех. Вот все вы здесь сидите, у вас у всех дебилы, и везде исключение, это 100%. Почему? Потому что когда человек действует, его собственная судьба, он теряется, он не знает, что с этим делать вообще. Не теряйтесь. Учитесь верить в свое счастье. Чуть-чуть отодвигайтесь от человека, с ним ведите себя нормально, не надо ему акцентировать на его плохом поведении. Просто чуть-чуть отодвигайтесь, начинайте молиться. Какие-то простые примеры, допустим, чего вам принесли. Ну, допустим, ваш ребенок принес очень плохую отметку в школе. Хочется его сразу поругать. Не ругайте. Пойдите, прогуляйтесь, помолитесь, пообщайтесь с друзьями. Перевалите отметку ребенка. Переварите в сердце, что это типа нормально. Многие дети еще не то получают, некоторые вообще в школу не ходят, а некоторые дебилы, а у меня нормальные вообще просто отметку получат. Ничего страшного. Переварили, да? Ждите, когда вы сможете по-доброму начать разговаривать с ребенком. Это придет очень скоро. Приходит время, и вы можете сесть с ним рядом и начать разговаривать так, чтобы он вас не боялся. И начнете его спрашивать, вы ему не говорите, что у тебя плохая отметка, а вы его спрашиваете, как у тебя в школе вообще. И вы очень много интересненького узнаете. Вы узнаете, что учительница дебилка, а не он. Раз. Вы узнаете, что это вообще не его предмет, что ему надо литературу учить, а не математику. Математику он никогда не сможет учить, потому что это не его природа. Если вы будете математику вкладывать не в литературу, значит он как личность не разобьется. Ему надо литературу вкладывать, потому что цветов не бывает разных цветов, один цветок, все цветки одинакового цвета. Надо в литературе развиваться, если там у него способности. А в математике нет способности, то пусть учится как может. А если его там заставляют, они разрушают в нем импульс к творчеству. Он становится научен, то он не будет знать, чем ему заниматься. И так вы узнали, что он учительница неправильно преподает, вы узнали, что от ребенка он вам все расскажет, если вы с ним будете по-доброму общаться. Вы узнали, что он не может учиться в этот предмет, ему очень трудно. Потом вы узнаете, что у него вообще сейчас не перестал соображать, это значит, что у него наступил плохой период, а это вообще очень опасно. У меня у дочери такая была ситуация. Я следил за ней, она училась, в какой-то момент на нее начали жаловаться. Ой, я смотрю, у нее плохой период, связанный с учебой. И я говорю, моя дочь пойдет на второй год, она не будет дальше учиться. Они говорят, мы вам не верим, вот у вас там свои какие-то дела. Пойдемте, поведем ребенка к психиатру. Я говорю, пожалуйста. Они повели ребенка к психиатру, обследовали. Оказалось, что если они будут продолжать учебу, то ребенок попадет в психушку. то есть я просто сделал перерывчик, она занялась там другими делами, рисовала, там пела и так далее. Через год получилось отлично, все получилось, потому что плохой период закончился. Но если вы начинаете продавливать ребенка дальше, то дальше психушка. Кто виноват? У вас нет знаний. И так вы по-доброму начинаете общаться с ребенком. Первое, он поймет, что он не прав, если он не прав. Второе, вы многое поймете, что вы тоже не правы. Потому что правда находится всегда посередине. Если, допустим, вы недовольны своим мужем, это правда, это все правильно, но вы не знаете другой правды, что он устает на работе, что он на грани, что у него может быть инфаркт, инсульт, поэтому он срывается. Что он может вообще вас бросить, если вы не будете его понимать в этой ситуации, хотя он ведет себя агрессивно, неправильно. Если вы успокоитесь, отодвинетесь от него, примите его характер, примите все. Ну что ж, это нормально быть таким, примите. То потом на второй этап это знание. Вы начнете понимать, как с ним общаться, почему он так себя ведет. Правда всегда посередине, вы узнаете его правду. Когда вы узнаете его правду, вам легко с ним будет общаться, и он поймет вашу тогда в этом случае. Так человек побеждает судьбу и договаривается с физикой, начинает менять его как личность. Это что касается конфликтов. А если говорить о жизни, мои дорогие друзья, то я вообще не меняю свою жену. Я знаю точно, если я устанавливаю легкие отношения любви, если я забочусь о ней, служу ей хорошо, если у нее есть какой-то косяк внутри, я знаю точно, что он пройдет, просто мне надо об этом начать думать. Я просто знаю, что это неправильно, и все. И рядом с ней вот так живу, и она потом сама это узнает. На близкого человека даже вообще не надо нажимать, если у вас легкие отношения, если ты шутишь, по-ласково, с по-легкому с женой себя ведешь, она сама все понимает. Вот она меня 5 раз подряд попросила просить прощения, но она кое-что не будет делать, я знаю. Но я ей ничего не говорил, я попросил 5 раз прощения. И она получила определенный опыт в сердце, который ее приведет к истине. Но для того, чтобы так сделать, мне надо было сначала принять свою жену вот такой, потом понять, что ничего страшного нет, что у других еще хуже бывает. Потом дальше сделать то, что она хочет, потому что надо любовь же поддерживать, а любовь означает сделать счастливым человеком. Понимаете, я прошел эти этапы, хотя мне было непросто, а потом дальше она сама начала эти свои этапы проходить. Она благодарна стала, и она начала действовать как надо. Теперь я вам хочу, дорогие мои друзья, сказать, если бы у меня не было, не хватало энергии природы, энергии добрых людей или энергии Бога, я бы это все сделать не смог. Я бы подумал, у меня нет сил терпеть этого человека. Это невыносимо, это невозможно. Никаких сил нет, ни прощать, ни принять. Это означает, что у вас просто батарейки разряжены. И вам вообще с человеком сейчас не надо выяснять отношения. Вам надо гулять, там, с подружками общаться и молиться. А если вы все это сделали, у вас хватит сил победить судьбу. А если бывает так, что наваливается супер тяжелая судьба, такое бывает раза два в жизни, может быть, на пару лет максимум, общей сложности, когда точно должна развалиться семья, то в этом случае, как вы не гуляете, не молитесь, вы не сможете ничего доказать, убедить человека. И надо единственное, что сделать, дорогие мои друзья, это просто чуть-чуть пожить отдельно. И все, на полгодика, и все это проходит. Чуть-то долгий период, плохой период долго не длится. Люди думают, все это теперь навсегда. Ну, навсегда, значит, навсегда. Это твой выбор, ты сам так решил. Мы, когда драматизируем ситуацию, мы говорим, о, это нельзя, это невозможно. Это действие плохой судьбы. Это на самом деле все говорят, да что нормально, у вас все нормально, ты что, с ума сошли? Все вокруг говорят, что все нормально, а вы говорите, что нет. Это значит, что действует плохая судьба. Она просто всегда, плохая судьба что делает? Она всегда человеку внушает, что все очень серьезно, все сложно, тут у тебя ничего не получится, с ним жить невозможно, это все плохо. Если такие мысли тебе пошли в голову, значит, не надо с ним близких отношений строить, у тебя ничего не получится, чуть подальше будет какое-то время, подожди. Если человек действительно предатель, он ведет себя как семья, по-русски сказать, вот, он предатель, тогда он вас бросит, а не вы его. Это будут его проблемы. Это крайний случай уже. Крайний. Бывают люди предают. Это его проблемы будут. Но он себе сам не делает проблемы. В Москве ко мне подошел один раз один парень молодой. Очень искренний. Я тогда еще лично работал с людьми. У меня было на это время. Он мне говорит: Олег Геннадьевич, я верю в ваши знания. Давайте возвращать жену. У нас сейчас такая ситуация, она бросила меня, ушла к другому мужчине, подала на развод. У нас маленький ребенок, я мальчика люблю, вот, люблю жену, не могу принять эти все вещи. Я говорю: ну давайте, что, нормально, будем возвращать, так возвращать. Вот, хорошо. Он говорит: вы мне говорите, что делать, я буду делать. Я говорю: да, отлично. Говорю: слушайте голос, те, кто молится, настраивайтесь на этот звук, молитесь, пока у вас в сердце не появится спокойствие по поводу жены. Что бросило, что не бросило, все нормально. Просто спокойно сердце. Он говорит: сколько может понадобиться времени? Я говорю: я не знаю. Может быть 3 месяца, может 2, может год. Но это, без этого нельзя ничего сделать дальше. Он говорит: я понял, будем стараться. Начал молиться как сумасшедший. Через 2 месяца приходит, у меня спокойствие, все, классно. Что бросило, что не бросило, я нормально себя чувствую. Хочу вернуть жену, говорю: сутки, движемся дальше. Потому что некоторые на этой стадии уже не хотят вернуться. Но он оказался нормальным парнем, он все понимает. Спокойствие, полдачку возвращаю, спокойствие стало, пусть сама там валит, у меня и так нормально. Вот. Он говорит: что делать дальше? Я говорю: молиться, пока вы не почувствуете в сердце, что можете с ней разговаривать. Но разговаривать в это время не надо. Просто молитесь и почувствуйте, что сможете разговаривать с ней. Хорошо, он уже какой-то выртный. Пошел молиться, короче. Приходит, говорит: я могу с ней разговаривать. Я говорю: ну, первое, что надо делать, надо ей писать там эти смски, там писать, что типа: слушай, да ты правильно сделал, у тебя все нормально, да ты молодец, да со мной жить невозможно, вот, да супер, ребенку как-то нормально, все, я так счастлив за тебя. Ну, то есть подружиться надо с ней. Сначала просто писать, пока она не начнет тебе отвечать на эти смс. Начала отвечать, помолись еще, дойдешь до следующей стадии, сможешь разговаривать. Начал разговаривать, начал дружить. Связь родственная, понимаете, ниточка-то не была разрушена, Бог держит людей вместе. Начал дружить с ней, подружился. Дальше что? Он говорит: что дальше делать? Я говорю: ничего не делать, молиться просто и все. Я говорю: придет время, она начнет с вами советоваться, как ей быть вот в этой ситуации. У нее там трудности же тоже появятся. И он просто по-дружески там с ребенком, с ней там общается, все. Говорит: ты молодец, живи с ним, все классно, у тебя будет счастливо. Все. Она чувствует себя хорошо, комфортно в отношении с редактором. А, да ты молодец, да я тебе желаю тоже хорошую девушку там. Да ты счастлив тоже, да все, что я классно был, замечательно. Вот такая, как я разговариваю. Приходит время, она говорит: слушай, у меня капец как тяжело. Он говорит: ну давай. И начинает ей, ну, помогать. Рассказ, как побеждать судьбу, что делать там искренне, вот так, и пытается помогать. Она слушает его, слушает, делает ей, помогает. Потом раз, опять хуже стало. Опять с ним советуются. Все, дошли до этой стадии. Он говорит: а что делать-то, у них сейчас все наладится, она вообще ко мне не придет. Я говорю: не бойся, все будет хорошо. Вот, он говорит: главное, ребенок, я к вам верю, все. Хорошо, двигаемся дальше. Он говорит: чего ждать-то дальше? как бы ждать благодарности. Как она выразится, я говорю, ну как-нибудь будет тебе помогать, там готовить, приходить или что-то, заботиться как-то, будет спрашивать о твоем здоровье, там как у тебя дела, девушка советует каких-то девушек тебе знакомить, чтобы у тебя семейная жизнь наладилась. Ну что-то будет помогать, короче. Прошло еще пару месяцев. Приходит ко мне и говорит, помогает, Олег Иванович, помогает. Я говорю, ну все, тогда жди до первого скандала. Короче, ждет. Еще прошло месяц, короче. Жена приходит, говорит, я не могу, у меня что-то трудности, можно я у тебя переночую? Я говорю, дом, ну, пригласилась у него там дома, все. Говорит, можно я у тебя немножко побуду? Ну, он говорит, ну вот комната для тебя, все, это же твоя комната так осталась, я ее даже не трогал. Я все смотрю, лежит, как лежало, все твоя комната. Потом на следующий утро приходит, говорит, я никуда не пойду, здесь буду, пока поживу. Живи. Прошло еще две недели, приходит вместе ко мне. Спасибо, Олег Геннадьевич, что сохранили нашу семью. Все, концерт закончен. Но это не значит, что все проходят этот путь. Этот парень был талантливый. Он реально очень мощный был. Он просто ее вытащил, уже просто вытащил и все, и не дал ей уйти просто. Реально очень мощный человек. Я им восхищался. Другой случай, очень мощный случай, меня потряс до глубины души. Приходит бабушка, лет 75, говорит, я хочу умереть. Я говорю, зачем? Она говорит, а я живу с ребенком, у меня такая ситуация, как иначе, понимаете, у меня такая, дом такой очень маленький, там где вход, там кухня, потом моя комната, это все как паровозиком идет, а потом его комната. И он каждый день меня бьет, когда мне спать надо ночью, он включает громко телевизор, и каждый день напивается, пропивает всю мою пенсию, сам не работает, кушать нечего, спать я не могу, днем он не дает мне покоя, в общем, я не могу, у меня ад, не жизнь, я хочу просто умереть, и все. Я говорю, ну, умереть-то никогда не поздно, давайте попробуем сейчас, ну, что-то делать. Она говорит, да что, есть какие-то варианты? Я говорю, конечно, есть. Она говорит, что делать? Я говорю, слушай, те, кто молится, молиться вместе с ними и ждать. Она говорит, что ждать-то? Я говорю, ждать, когда вам телевизор перестанет мешать. Она говорит, а что такое возможно? Я говорю, конечно. Вы когда своего сына примите, он ничего не будет мешать. Я привел с храпом пример, говорю, ну легко определить, жена любит мужа или нет. Если она его любит, его храп ее успокаивает, говорит, а если не любит, то она готова его убить за храп. Все, она начала молиться. Проходит 2 месяца. Приходит, говорит, телевизор не беспокоит. Начала спать. Веселая такая, уже спать начала, уже хорошо. Но у меня, говорит, продолжает пить, ничего не поменялось. Телевизор громко кричит. Я говорю, продолжаем молитву. Она говорит, какая стадия следующая? Я говорю, стадия называется влияние. То есть стадия принятия прошло, теперь стадия влияния. В чем она заключается? Я говорю, у него поменяется поведение. Она говорит, как? Посмотрим. Начала молиться дальше. Приходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, он перестал телевизор на ночь включать. И перестал меня бить. Но все равно пьет. Я говорю, все идет по плану, мы на второй стадии, осталась только одна, молимся дальше. Она молится дальше, приходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, говорит, он выпил, говорит, чуть-чуть протрезвел, приползает на коленях ко мне, обнимает мои ноги, плачет и говорит, ты у меня святая, я грешник, прости меня, пить не хочу, помоги мне, хочу быть хорошим человеком. Все бросил пить, потом пошел в работу. Классная история. За 6 месяцев она победила свою судьбу. За 6 месяцев женщина. Ну и так далее. Таких примеров очень много, которых я не буду вам их всех рассказывать. Я просто вам хочу сейчас рассказать еще кое-что о личной жизни, о семье. закрепленной законами. Допустим, первый закон. Закон неизбежного развода. Ну, то есть, вот почему рушатся почти все семьи. Причина какая? Влюбленность заканчивается, любовь не наступила. Почему любовь не наступила? Потому что у нас нет сил служить друг другу. Мы работаем каждый день, занимаемся детьми, нам некогда. Переключатель не включаем. Начали включать переключатель. Что сохранит семью? Женщина должна понять, что сохранит семью следующая последовательность. Первое. Принятие друг друга. Что это значит? Меня не беспокоит недостатки близкого человека, он нормальный человек. Я домой прихожу, могу нормально отдыхать, могу нормально спать. Я уже дома, не в аду, мне, по крайней мере, хорошо. Любви, может быть, нет, но зато мне хорошо, с этим сейчас спокойно. Вторая стадия. Ты служишь человеку, заботишься о нем, молишься, работаешь над собой, ходишь, там, постишься, подвижное положение тела, наполняешься всеми видами энергии. Вот. Вторая стадия называется уважение или благодарность. Ну, то есть тот человек, который ничего не делает, он просто живет, он начинает испытывать благодарность по отношению к тебе, что ты хороший человек, спасибо тебе. А ты начинаешь его уважать. Чувствуешь, что у него есть хорошие качества, нормальный человек, несмотря на то, что он не живет правильно. Третья стадия называется верность. Что это за стадия? Это стадия, во время которой человек начинает чувствовать очень чистое, светлое чувство по отношению к человеку, как будто бы Бог подарил этого человека реально. Спасибо тебе, Господь, что я живу с этим человеком. То есть люди душу друг другу начинают чувствовать. Это уникальная стадия, которая дает возможность людям прожить не только в этой жизни вместе, а еще и в следующей. Они отрабатывают полностью свою судьбу совместную, и Господь награждает их счастьем. Они просто чувствуют огромное счастье. Этот человек начинает другую жизнь. Он получает милость от того, кто работал над собой. У него начинается другая жизнь. Он начинает менять себя, работать над собой. Чудо происходит. Сердце человека меняется. Олег Геннадьевич, вы давайте сказки не рассказывайте, вы нам скажите мне просто, что сделать, чтобы сохранить семью. Рассказываю просто. Надо молиться, алтарь, чтобы дома был, всегда звучала духовная музыка, если ему не нравится, значит хотя бы в ваших наушниках, значит через вашу память на него будет действовать. Нужно освещать пищу и кормить его освященной пищей. Ваша задача — включить совесть его в сердце. Если у мужчины появляется совесть, хоть тысячу раз красивее какая девушка будет, он вас бросить не сможет. Потому что бросает только бессовестный человек. Все. Совесть включена, бросить невозможно. Живите дальше, будьте счастливы. Если вы не молились, не работали над собой, пищу не освящали, освященной пищей мужа не кормили, не прощали, не терпели, значит, шансов нет сохранить семью. Влюбленность заканчивает, человек живет ради только любви. Если он другой любви не знает, значит он уходит. Потому что без любви жить невозможно. Следующая закономерность. Зачем заботиться о близком человеке? Давайте будем включать эзотерику. Ну, то есть глубокие закономерности отношений. Вот, допустим, зачем женщине готовить мужу? Если женщина с любовью готовит мужу, то весь его характер находится у нее под полным контролем. Она может ему по-доброму сказать что-то, и он будет меняться. Потому что через желудок идет путь к сердцу мужчины. Ну, то есть, ну, так же, как ребенка, допустим, как собачку, допустим, кто-то кормит, она становится верной. Так же, как ребенка, кто-то кормит, он становится верным. Точно так же мужчина, его жена с любовью кормит, его сердце начинает принадлежать ей. Все, вот для чего надо мужа кормить. У меня был такой случай, представляете? Женщина рассказывает: Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. У меня есть подружка, вот такая классная подружка. Вот, я родила ребенка, не маленький ребенок. И у меня нет времени, короче. Я попросил подушку, слушай, ты можешь нам подготовить? Подготовить, потому что я с ребенком сижу, у меня нет времени, муж работает. Как вы думаете, что дальше? А дальше подушка увела мужа. Подготовила. Что ей надо было делать? Ей надо было, чтобы подружка пеленки стирала там, убиралась в доме, что угодно там с ребенком нанянчилась, а мужу готовить надо жене. Теперь, зачем нужна в доме чистота? Зачем нужно стирать, все убирать? Это защита. Запомните, несчастные случаи, все, как бы, все плохое в жизни человека приходит через грязь. Грязь означает незащищенный человек. Даже просто представьте себе, вот человек чистенько выглядит. Очень сложно его оскорбить, плохо к нему поступить. Теперь он чумазенький, грязный. Да, все пренебрегают, да пошел отсюда, да иди отсюда и так далее. Ну, то есть понятно, да? То есть зачем нужна чистота? Это защита. Ну, то есть женщина чем занимается? Она контролирует ситуацию с мужем, когда она кормит его с любовью, еще лучше освященной пищей. Она, когда чисто все в доме прибирается, она защищает всю семью, себя от злых духов, мужа, всех детей. Если она еще, допустим, пусть даже стиральная машина, но с молитвой. То есть стиральная машина стирает, а вы молитесь в это время. Ну, где-то там. Одежда становится как оберег. То есть муж надевает, ему ничего никто плохого не сделает. Так в древней культуре люди жили, они все это чувствовали, они это делали, понимаете? А мы как бы не чувствуем, не делаем.
А почему мы вот на это все потеряли?
Почему мы это все потеряли? Ну, потому что мы такие себе поставили. Ну, как бы мы считаем, что счастье – это материальный прогресс. То есть прогресс духовный или сердечный, когда мы отношения улучшаем, мы когда общаемся лучше друг с другом. Тогда это один прогресс. А когда мы думаем, что надо лучше жилье, лучше там стиральные машины, там все, то это другой прогресс. Вот чем меньше женщина соприкасается с пищей, тем меньше в ней любви. Ну, робот же не даст любовь, там, пусть робот готовит. Это другая пища уже. В результате любви меньше в семье. Допустим, готовит полуфабриката, принесла, приготовила чуть-чуть, там, 5 минут. Вот на 5 минут любви, значит. Если чуть-чуть вложилось в приготовление, больше любви в семье. Ну, то есть, любовь — это же что-то живое, это не что искусственное. Вот компьютер он любовь не передает. Женщина передает любовь. Теперь, зачем мужчине зарабатывать деньги на семью? Понимаете, мужчина сам счастье не может почувствовать. Он, вернее, чувствует счастье победы. Вот он, допустим, там заработал денег, там где-то устроился, там все сделал как надо, и он такой чувствует, я крутой. Как. Понимаете, у мужчины главная проблема в жизни – это чувство, что я не дотягиваю, то есть мне не хватает усилий, мне не хватает возможности быть сильным, успешным. Понимаете, самое главное страдание у мужчины в жизни – это нет успеха, нет возможности, нет сил, нет влияния. У женщины самое главное страдание – это нет гармонии, нет любви, нет близости. Нет чистоты, нет гармонии, нет любви. Она, у женщины главное — это страх потерять гармонию, любовь. Это главное страдание — это страх потерять вот это все, уют, гармонию, любовь. У мужчины главное страдание — это нереализованность в жизни, когда тебе не хватает возможности быть сильным, преодолевать что-то, побеждать. У мужчины главное страдание. Теперь, как побеждается это страдание мужское главное? Вот, допустим, мужчина заработал денег, принес и просто отдал жене. Это опасно, конечно, потому что она обнаглеет. Но когда английский человек наглеет, это первая стадия перед воспитанием. Для того, чтобы начать воспитывать, надо всегда сначала побаловать человека близко. И так мужчина просто дает ей денег, чтобы взамен. Если он не унижается перед ним, если он ведет себя достойно, просто отдал по-доброму, то вся любовь его. Жена начинает чувствовать себя счастливой, начинает обнимать, целовать, вся любовь твоя. Ну то есть мужчина отдает что-то жене, жена отдает назад любовь. Ну то есть мужчина сам любовь не может получить, то женщину невозможно заставить любить. Но если ты свои мужские обязанности выполняешь, какая еще мужская обязанность? Это успокаивает жену. Женщина всегда беспокоится обо всем. Успокаивать жену означает испытывать, ну, то есть счастье. Жена успокоилась, сразу люди. Зачем ее успокаивать? Потому что жена всегда хочет, чтобы ее успокаивали. Такова природа. Ее надо всегда успокаивать, всегда во всем. Она всегда хочет, чтобы ее успокаивали. Надо постоянно успокаивать. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Примерно так. Ну, все время успокаивает. Жена такая счастливая, ей нравится. Это называется обязанности мужчины. Он такой надежный, говорит, всегда деньги твои, не волнуйся, все, я работаю. Вот. И печалься, не прощается, все впереди у нас. Она такая счастливая, мне нравится с тобой жить, классно. Все, вся любовь твоя. Мужчина не может просто так взять любовь у женщины, ему надо ей что-то отдать. Отдавать то, что ей нужно. Женщина как служит мужу? Она заботится о нем и так, да, мы хорошо, да, мы хорошо. Женщина, учитесь, вот упражнение такое, что это, там хорошо, такое упражнение, делайте. Вот. Не обязательно там думать, что он хороший, просто вот упражнение все делает, хотя бы внешне. Он будет такой счастливый, он будет чувствовать, что у меня такая жена классная, вот такая вот жена у меня. Вот. Почему? Потому что вы заботитесь, да, вы хороший, да, мы хороший. Если я бы набил подальше. Первая стадия любви – это служение, означает выполнять свои обязанности. Вторая стадия любви – воспитание. Воспитание, воспитывать близкого человека надо. Мне одна девушка подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я все делал, там мы хорошие, там заботился, он взял, ушел другой. И он говорит, что я делала не так? Я говорю, вы только одну медаль очистили, одну половинку медали любви очистили, вторую не очищали. Он говорит, какая вторая половинка? Я говорю, воспитание. То есть надо воспитать. А как воспитывать? Чуть-чуть увидела, наглеет, сразу не разговаривает, сразу в соседнюю комнату. Ты служишь, ты обязанности выполняешь, близких отношений нет. Он, а что такое, а что такое, а вот ничего такое. Надо ему, знаете, как сказать? Я поняла, что та девушка, на которую ты вчера посмотрел, мне кажется, она красивее, правда, лучше. Он говорит, да почему лучше? Да не, я так уж ты. И пошла. Он такой, я учитель, ну что мне не смотреть, что тебе не надо? Ну, значит, не смотреть, ты что делать? Жениться. Всегда нужно очень аккуратно воспитывать близкого человека. Допустим, жена сильно капризничает, допустим, все, заботишься, да, она хорошая, ну как бы так чуть-чуть подальше, не обнимаешь. Она, а что ты меня разлюбил? Нет, я тебя как ты, конечно, я тебя люблю, очень люблю. А что ты тогда не обнимаешь? Я что-то боюсь, а тут вдруг ты опять обидишься. Ты улыбнулся и пошел. Ну, испуг, я тут боюсь просто, как один человек, кто у меня обнимает. Он тут меня покоряет, там что-то страшно становится. Все она будет думать, как все еще. Только через любовь можно воспитывать близкого человека. Всегда шуточки, прибауточки. Понимаете? По-доброму. Есть разные ситуации. И всегда можно найти способ сказать что-то так близкому человеку, чтобы было смешно. Сейчас вам приведу одну историю. Вообще вы ухохочетесь просто. Короче, я люблю одну сладость, называется чизкейк. И мне подарили на день рождения чизкейк, такой большой. Но жена, она любит тарить подарки, вообще она любит вот тарить подарки. Но она сразу говорит, давай половину отрежем, а та отдадим друзьям. Я говорю, давай, а вот четвертую. Остальное я съем, нужно мне денег подарить. Она говорит, давай, я согласна, а ту четвертую. И отрезает, короче, а ту третью. Ну, она отрезает друзьям, типа, одну четвертую. Ну, чуть попозже. Получилось одна третья. Одна третья чизкейка ушла, короче. Потом, это было утром, наступил обед, я только в обед как бы ем чизкейк. Она мне кусочек отрезала, я съел. Вот. Потом дальше, вечером пришли подружки. Половина чизкейка ушло сразу. Потом на следующий день я просыпаюсь. Такой, в обед открываю холодильник, чизкейка нет. Я говорю, а где два кусочка осталось? Она говорит, я чизкейк не люблю, но утром кушать нечего было. Я говорю, ты его съела. Мне больше нечего было. Что я сделал? Ну, это вообще для меня предательство. То есть я мне подарили самый любимый чизкейк, как бы я его дал две недели, даже мне кто-то подарил. И тут она мне один кусочек задала, остальное все укрыпало с подружками, она раздала. Замечательно. Супер, как любовь. Нет. А любовь же через желудок. Никакой любви через желудок не пришло. Что за ерунда вообще? Ну, такое состояние. Я помолился. Пришел в себя. Принял судьбу. Прихожу к жене, начал рассказывать все подробности, что произошло. Она каталась по полу от смеха, просто так ей было. Я рассказывал, как мне было плохо и тяжело, что я потерял любимый чизкейк. То есть она угорает вообще. Особенно, когда сказал, вот эту эмоцию передал, что, типа, понимаешь, мне было кушать нечего. А я говорю, мне это писали, и я поэтому его съела, так я и не хотела особо есть. Я когда это сказал, она вообще помолилась, такая угорает, вообще не может. Через несколько дней приносят чизкейк, короче, спекла с подружками вместе. И я ел свой чизкейк, сколько надо. Заслужил. Заслуженный чизкейк. Так, примерно так. Я вам рассказываю какие-то простые примеры, чтобы как бы было понятно. У нас еще есть время, да? Как там это? У нас до скольки есть, да? Еще час, да? Все закончилось.
Но говорят, что у них есть время, если вы готовы продолжить.
Ну давайте какие-то, может, небольшие вопросы. Ну то есть у меня-то вот так вот еще что вам рассказать. Ну как бы всего три лекции, понимаете? Я же не могу приехать на месяц с вас. Да, ваш вопрос.
Ko ste rekel, če se je končal, jaz sem povedal, da se je komi začel.
Spasite, zakončal si lekcijo, vam govorite, da tam šlasi.
Da, jesli vam pogavljalo, to mi ne razstajem se, ja prvi prijedu čez bor. Мне очень понравилось у вас хороший организатор, вы сами просто золотые такие хорошие люди. И, пожалуйста, есть сайт tarsunov.com. Там все мои лекции висят бесплатно на английском. Можно скачать, что хочешь слушать. Вот. Слушайте, просто продолжайте, изучайте все. И продолжим общаться дальше. Я вам еще что-то интересненькое расскажу. Семейные отношения – это только одна небольшая часть всего, что я рассказываю. Какая-то небольшая тема. Но, понимаете, вы слушаете те же самые лекции, допустим, обязанности мужчины, обязанности лекции женщины. В каждой лекции я рассказываю что-то другое. У меня никогда лекции не повторяются. Я так построил общение, чтобы люди слушали, слушали, слушали и наполнялись все новым, 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 чтобы у них все откладывалось глубоко в голове. Запомните, вы, послушав лекции, жизнь свою сразу не поменяете. Есть три стадии погружения человека в знания. Первое знание, стадия, ему нравится, но он так делать не может. Не волнуйтесь, это просто первый этап, все нормально. Вторая стадия, человек начинает чувствовать, что ему очень хочется так делать. Чуть-чуть, по чуть-чуть начинает это пробовать как-то так. И третья стадия, он уже это делает, как будто всю жизнь это делает. Все. Просто на себе крест не ставьте. Если какая-то непреодолимая трудность большая, на себе крест не ставьте. Просто начните все делать, и у вас все получится. Вот те ребята, которые организовали мои лекции здесь, они спасли свои семьи, они изменили всю свою жизнь, понимаете? И они потом меня много лет просили, чтобы я приехал. Ну, я езжу везде по всему миру. Они просили много лет и добились своего. Сейчас они вот вдвоем стоят, они организовались здесь.